Начинаем. Я вообще надеюсь в этот раз закончить эту тему. Там еще много тем таких серьезных. Но в принципе, должны понять, о чем мы говорили в прошлый раз, чтобы вот войти в тему и понять больше, пойти дальше, потому что мы там задели некоторые вопросы, но уже в самом конце, я так думаю, что не до конца все осознали эту вещь. Пытаемся понять это заново. То есть мы сказали такую вещь, что, да, как это говорили, мы же говорим о молитве, правильно? И в молитве говорим слова, и смысл слов, и потом мы говорим, что на самом деле суть молитвы – это намерение, так мы говорим. И тогда возникает вопрос, зачем надо говорить слово? А зачем надо это, да, так будут думать то, что надо думать и так далее. Но это не совсем так, как мы сказали, что на самом деле молитва, слово, оно тоже как человек. В каком смысле? Что как у человека есть нефеш, рох, нешама, так и у слова есть нефеш, рох, нешама. В понятиях таких, как это, вот то, что мы видим, в словах мы это обозначили даже каким-то образом, сказали «непиш», ну, сама «непиш» и тело, буквы, то есть есть «непиш», «руха», «нашама», еще тело, да? Но тело и «непиш» мы его как бы объединяем, как здесь «непиш» Хайм объяснял нам до этого, не будем сейчас входить в это дело, да? И что это, ну, оно идет как бы вместе, и это называется буква «от». С другой стороны, есть у него также «никут». Никут – это произношение, то есть как согласный звук, который без него мы не можем произнести эту букву. И тогда у нас получается, это в принципе называется рох. Оно дает какую-то жизненность букве, потому что сама буква без этого никуда мы не можем произнести. Если не можем ее произнести, значит буква она как бы мертвая, да? И вот она, у нее это, и вот это вот, это значит никуд, он нам говорит о понятии рох, который в самой букве. На самом деле мы можем так подумать, что вот никуд он и есть рох, нешама это, но ведь как буква, это мы сказали, буква сама по себе, то, что мы видим, это не есть буква, это есть рисунок буквы. Точно так же мы должны сказать, что тот никуд, который мы говорим, он не есть сам никуд, сам рох, а его рисунок, его обозначение, его представление нам, оно какое-то выражается в наших понятиях, в смысле озвучения этой буквы. Но сама по себе, это рох, это как бы как душа у человека, так же есть у буквы человека, и у буквы есть эта душа. Вот попытаемся понять эту вещь каким-то образом. Хотя мы пытались это понимать, может быть даже войдем больше. И потом мы сказали, есть нешама у буквы. Что это таамим, мы сказали. Что такое таамим? Что когда буква соединяется в слово, каждое слово, оно имеет какой-то смысл. И вот этот вот смысл слова, он обозначается понятием «там». Ну, на самом деле, смысл слова – это смысл слова. А потом, когда мы говорим о «таамим», это значит, «таамим» в наших понятиях – это, как это, типа синтаксис, разделители, соединители и так далее, скажем, запятые там, ну, в этом… в самой такой примитивной форме представления, запятые. Но имеется в виду это и посредством вот этих... Таамим это дает нам смысл идеи, которые нам хотят сказать. То есть слова, то, что нам хотят сказать словами, мы понимаем вот это понимание, это идея таамим. Теперь обратно, здесь тоже таамим мы тоже обозначаем какими-то значками определенными. И даже если не про это будем говорить, а вот сама идея, как там, что там, эта идея, как интонации, скажем, как одно слово соединить с другим словом. Кто-то может подумать, это и есть нешама буквы. На самом деле это рисунок, это как бы отображение нашей буквы. Но у самой буквы есть это, да, то есть как мы сказали, у нас это в телесности обозначается. Есть у нас буква, сама по себе рисунок буквы. Есть его произношение тоже телесности, поэтому некоторое отображение духовных понятий. То есть сама буква это отображение некоторого духовного понятия, некоторой силы, что мы тоже может, должны объяснить, что значит. Что значит вот это, что она именно обозначает эту букву, какую силу она показывает, что это такое в духовности, что это такое буква на самом деле. То, что рисунок ее мы видим у нас на листе. С другой стороны, то же самое, в телесности мы видим никуд, что мы посредством этого произносим как-то эту букву. Это произношение тоже в телесности, оно тоже только отображение, а не сама это, но оно показывает нам, на вот ту идею роха, которая есть в этой букве, то есть самой силе, которую мы обозначали рисунком буквы. И то же самое тамим, скажем, да, тамим это говорит на шима. И так получается, что у нас в принципе у буквы есть непиш, рох и нишама. Да, то есть три уровня. Поэтому, так есть. Так причем здесь мы наши намерения и так далее. Причем здесь молитвы? Ну есть, так есть, что это, да, в чем здесь идея? Даже если мы скажем, что мы хотим в молитве обратиться к душе буквы, а не к телу буквы, то есть мысли, это нишама, это мир мысли, там, где происходит мышление, так допустим, так мы сразу обратимся туда. Зачем надо начинать с телесности буквы? Зачем надо ее произносить, зачем надо ее читать, зачем надо, да, вот это, и так далее. И вот эту вот идею мы как-то попытались объяснить, что на самом деле в молитве мы поднимаем, да, идея молитвы, это не просто, как это, обращение или просьба ко Всевышнему, как мы это по-простому понимаем. Молитву создает человек, он делает что? Он поднимает мироздание на другой уровень. Да? Как мы это объясняли, или как он будет здесь объяснять еще, что в принципе мы находимся в самом низу, где находится наша телесность, в самом нижнем мире духовности. И идея в молитве – это поднять этот мир на уровень выше. Правильно, что мир, он остается миром, как он происходит поднятие, мы же тоже сказали, что на самом деле, когда мы говорим о молитве, поднятие, оно только внутренняя сторона мира поднимается, а внешняя, она остается здесь, как, например, на что это похоже, человек в мысли начинает, то либо он мыслит о телесных вещах, а потом вдруг он решил для себя мыслить о высоких материях, о философии, о еще чем-то. То есть в мысли он поднялся, иной раз настолько, что он даже тело не ощущает. Но тело, оно есть в этом мире. Есть такая реальность, что внутреннее мира, что это назовем в человеке, внутреннее человек, это его мысль, внешняя, скажем, это его телесность. Внутренняя сторона человека поднимается, а внешняя остается так же. Когда придет Машиах, то и тогда все миры и внешние тоже будут подниматься. И тогда это когда телесность поднимется на уровень духовной миры, то тогда это будет другой мир, другая телесность. Будут чудеса каждый день, в любом месте, в каждом, это другая реальность. Про то, что мы говорили, это будет только после прихода Машиаха. А в этот момент мы только вот можем поднять внутреннюю суть миров. Ну, во всяком случае, то, что мы хотим сказать, что когда человек поднимает свои мысли, в своих мыслях поднимает это, назовем мы это, что мы поднимаем миры. Потому что на самом деле то, что мы делаем, только внешняя сторона его не остается, как бы, как она остается, но внутреннее, оно так оно и происходит. Вот это и эта идея, когда мы поднимаем ее, с чего мы поднимаем? С самого низкого уровня на самый верхний уровень. То есть на самом низу находится что у нас? Непиш. Чем она занимается? Телесностью. Чем, когда мы говорим о человеке, о внутренней стороне человека, что это такое непиш? Это его различные мысли о телесности. Когда он, в молитве он должен поднять это. Что значит поднять? Когда вдруг он решил мыслить о других вещах. Не буду приводить все примеры. Да. Он решил подумать о каких-то хороших мыслях, просто хорошие эмоции, хорошие это, любить другого еврея, другого человека, делать, я не знаю, какие-то эмоциональные вещи. У него мысль поднялась. Но она не просто поднялась, ну, в смысле, она поднялась. Потом, когда он решил мыслить о каких-то философских вопросах, о смысле мироздания и так далее, входить в это, мысль его ушла так же. Он уже не думает о телесности, а думает об этом. Может быть, может ли быть, чтобы он с одной стороны в мысли поднялся, а с другой стороны думает о телесности? Не может быть. Что это значит, что когда он поднимается в мысли, это значит, что свою нефиш, то есть внутреннюю сторону своего нефиш, то есть и мысли телесные, которые у него были, вот то, что занималось его телесными мыслями, его он поднимает. Вот эту свою внутреннюю телесность он поднимает. Он сейчас ее как бы обращает, что она, мысли о телесности, они у него заменяются не телесностью, а мыслями какими-то другими, более высокими мыслями. Так он себе решил. Я не буду сейчас думать об этом, буду думать об этом. Получается, он поднял. Что он поднял? Назовем это, что он поднимает свое тело. На самом деле, как бы свою непиш, или внутреннюю сторону непиш, он ее поднял. Снизу взял ее и поднял выше. А потом это называется, что нефиш включается в рог. Нефиш он сейчас включил в рог. Но он на этом не останавливается. В молитве, во всяком случае. После того, что он, да, что значит, пробудилось такие эмоциональный порыв служить Всевышнему. И вот сейчас он об этом думает. Сейчас его мысли на уровне эмоциональности в служении Всевышнему. Он их поднял, значит, нефиш он включил в рог. Но этого недостаточно пока, то есть он хочет идти дальше. И тогда он начинает, да, хочет перейти не просто да, ощутить эмоционально, а хочет осознать то, что, да, идею истины назовем, осознать, то есть понять смысл творения, скажем, да, понять смысл, да, то есть войти в контакт со Всевышним, на уровне мысли, это что он захотел. И тогда решает тут, я буду молиться, да, то есть я буду это. И тогда он выходит даже из мира эмоциональности. Он сейчас, у него нет таких эмоциональных порывов, а что у него сейчас? Только идея, он начинает думать о какой-то мысли, скажем, ну мы берем как пример идею, да, понимания, да, основ мироздания. Человек начинает думать и рассуждать и так далее. У него сейчас даже эмоциональных ощущений нету. Он сейчас весь в мысли, он хочет понять. Есть какая-то мысль, идея, он ее хочет понять. И вот это значит, что он рух включает нешаму. То есть рух вместе с нефеш включает нешаму. Это идея поднятия. Поэтому и в слове, если мы говорим слово, оно в этом смысле похоже на человека в каком-то смысле, что у него есть тоже нефеш рох нешама, что когда я хочу, я это слово тоже в молитве должен поднять снизу вверх. Это значит его сказать, о нем им загореться эмоционально, и понять его на уровне разума, на уровне, да, войти в мир это. То есть, поэтому мы должны все равно говорить молитву и произносить ее, читать ее, произносить ее, да, видеть ее и так далее. И потом думать о ней. Вот что думать о ней, это вопрос сам по себе. И это мы попытались тоже как-то объяснить, что на самом деле, почему должны читать именно слова молитвы? Может быть, вообще не будем это, а пойдем просто в мысли, поднимемся и так далее. Но на самом деле, когда мы входим в молитву и хотим начать о чем-то мыслить, то есть мы хотим начать мыслить о тех духовных понятиях, которые находятся в мире мысли, в том самом месте. Для этого, как говорит, он нам здесь рассказывает, Человек должен сосредоточиться во время молитвы. Что значит отбросить все желания, как мы сказали, это мы непиш включаем рух, телесные желания. Отбросить все эмоциональные позывы, интересы, гордость, же, да, там, честолюбие, разные свои, свои привычки, понятия и так далее. Отбросить это тоже и подняться в мир мысли, что тогда он ничего не ощущает, тогда он даже не ощущает телесности. И тогда и присоединиться там к источнику истины, к тому, что мы хотим. А вот где он находится? Потому что, как мы сказали, даже когда человек выходит из телесности вот таким образом, как мы сказали, что когда он сосредотачивается таким образом, он как бы выходит из телесности, там целый мир, и есть много, и есть истина, и есть ложь. И он может пойти не по правильным путям. Он может пойти там заняться какой-то медитацией, ощущать какие-то, наслаждаться видениями, как там те, которые рассказывают, что ты, как это, не хочу входить в эти истории, но когда это, я там где-то лекция на это, там буддизм или еще что-то, что они, что говорят, они делают типа медитации такое, отключаются в этом мире, и что? И что? И они вдруг открываются перед ним какое-то постижение, так они рассказывают. Они не открываются знания, они начинают созерцать. Так они говорят, созерцать. Что значит созерцать? Что созерцать? Не знаю что. Они отключают свой разум, потому что разум мешает созерцанию. Эта идея очень понятна, я там объясняю в той лекции подробно, в чем смысл этого. Но эта идея созерцания, просто вот, да, как это снаружи, это аннулировать себя по отношению к миру, и я тогда, он мне как бы раскрывается, потому что нет меня, а есть это, я созерцаю. Но мы не этого хотим. Мы хотим войти в правильный мир, где мир мысли, мир разума. Не, мы не отключаем разум, а настраиваем его. И вот это когда человек выходит из телесности, если он способен это сделать, тот, кто может это сделать, перед ним раскрывается много путей. И многие из них пути ложные, в ложь куда-то. А нам куда нужно? Нам нужно к истине, правильно? А где она, как я ее найду? Она в Торе сказана, правильно? Это истина. А как я к ней подойду? Для этого были созданы слова молитвы. Потому что слова как раз-таки направляют. У них есть тоже нефеш, рох, нешама. И оно направляет в ту самую точку, куда именно, где, куда Творец говорит еврейскому народу, куда они должны обращаться в молитве. Не входить в какие-то там разные дикие языческие представления, там магические, и там магии, и там еще иди знай что. А вот в то, именно туда, в тот правильный путь. Это показывает нам слово. Поэтому, когда мы поднимаем свою нешому, свою непиш, рох, нешама, мы ее должны поднять туда, куда приходит слово. Там, где находится корень слова. Поэтому мы тоже его начинаем подниматься вместе со словом. Мы его говорим и поднимаемся, непиш включаем в рох, и буквы тоже включаем, и так далее, и поднимаем ее нешому. И там, где находится мир мысли, вот это. Это, то есть, буква, слово нам дает путь, правильный путь в духовном мире. Это то, что мы должны понять. Не почему вдруг оно, а может быть не дает, а может быть возьму то слово, другое слово. Для этого сидели, как мы сказали, 2500 лет назад сидели 120 мудрецов в Кнессет Агдола и создавали текст молитвы. Вот этот текст, каждое слово они думали, они 120 мудрецов, среди них было несколько пророков. Да, и они создавали этот текст. И текст этот непростой. Этот текст они создали для нас, для того, чтобы мы могли обратиться именно туда, куда надо, в ту самую точку, которую... Я хочу о ней тоже поговорить, о той самой точке. Мы, в принципе, о ней начали говорить в прошлый раз. Но именно в ту самую точку они куда-нибудь. Но с другой стороны придет кто-то и скажет, подожди, а в молитве, когда мы смотрим, читаем, там обычные слова. В какую точку они направляются. И это мы должны понять, что правильно, что молитва построена таким образом. Потому что не есть нешама, есть рох и есть нефеш. Нефеш – это простой смысл слова. Рох – это более глубокий смысл слова. Нешама – еще более глубокий смысл. И, по всей видимости, есть еще более глубокий смысл, о котором мы хотим поговорить. Но получается, как, да, то есть, получается, что ребенок может прочитать. Он понимает на уровне нефеш. Может прочитать кто-то это же слово, кто-то другой. Поймет по-другому, кто-то другой поймет по-другому. То есть, когда они создавали это слова, то есть, ну, устанавливали их, они устанавливали для тех, кто и для простых людей, чтобы человек мог это, и для тех, которые, особые люди, которые могут войти в глубину знания, и тогда в этом слове они найдут ту самую точку истины, потому что в нем она есть. Вот в каждом слове молитвы, это интересная вещь, в каждом слове молитвы. Поэтому, как мы говорим, как он говорил, если помните, да, без, что мы можем, что поскольку мы не можем войти в мир намерения на нашем уровне, в нашем поколении, не могут войти в мир намерения, как это в Кабале сказано и так далее, в разных шаракованот и так далее, и войти вот эти вот намерения на тех уровнях, которые там должны были бы быть, То тогда можно сделать по-другому, проще. Как это проще? Представить себе это слово в мысли. Так мы говорили, что во время молитвы практическое действие, что для сегодняшнего поколения, что может делать? Когда человек читает молитву, он должен перестать думать о чем-либо другом вообще, исключить, как мы сказали, это еще до молитвы, он должен исключить и ввести себя в состояние, что он как бы в каком-то смысле отделен от мира природы. В каком-то смысле, каждый на своем уровне, насколько он может, просто хотя бы перестать думать о разных делах, пока их оставить, да, сзади. И потом, что он сказал, надо делать. Каждое слово, которое он произносит, он должен нарисовать его у себя в мысли. Так говорит данный Пшихайм до этого. Зачем нарисовать мысли? Он должен видеть это, он должен, когда он его произносит, как он там говорит, он должен наслаждаться внутри этой мысли, слова, как бы погрузиться, он представляет себе рисунок слова и погружается внутрь него, и как бы наслаждается вот этим вот, да, наслаждается в каждом, каждое слово он его произносит, он его видит перед собой, и только оно сейчас заполняет все его сознание. Потом следующее слово и следующее слово. Ясно, что тот, который и молится на более глубоком уровне, в этом слове он знает различные смыслы, и вот их он намеревается. Но их надо читать, учить и так далее какие-то. Но тот, кто не знает этих смыслов, хотя бы просто представить его и понять, что оно включает в себя какую-то глубину. Мы можем подумать, как может быть в слове несколько смыслов. Но это естественно, мы же это видим всегда на языке Торы, во всяком случае. На пример я приведу. Есть дом. Дом на иврите как? Байт. Байт. Что такое байт? Дом. Что такое дом? Да, каменный, я знаю. Дом называется домом. Кроме этого, есть другое понятие, смысл у слова «дом». Семья называется домом. Какая разница между домом, физическим домом, семьей? То же самое, это то же самое слово и тот же самый смысл, только на другом уровне. Жена называется домом, потому что она дом для человека, для мужа, для мужчины. Это дом, семейная атмосфера и так далее называется домом. Есть другое понятие, Бейт Исраэль, Дом Израиля. Это что такое? Это на другом уровне. Это тоже понятие, то же самое слово имеет смысл на другом уровне совсем. Дом Израиля, совсем другая вещь. Бейт Исраэль. Есть еще дом, что называется Бейт Амикдаш. Тоже называется Байт. Байт Ришон, Байт Шини, то, что мы говорим, да? Это Бейт Амикдаш есть. Еще более на другом духовном уровне. Есть Бет-Мигдаш, ну, который на небесах, есть Бет-Мигдаш, который на этом, дом святости, Бет-Мигдаш, храм. храм и так далее. И мы видим вроде бы одно слово, и смысл у него самый, как это, самый простой и самый такой, да, прозаический, как это называется, да, просто каменный дом построили и так далее. Но на самом деле в нем есть еще смысл, и еще смысл, и еще смысл. И так в каждом слове, в языке Торы, во всяком случае. Есть простой смысл, это то, что мы обычно понимаем. Есть внутренний смысл, еще более глубокий и так далее. Есть еще, это только пример, потому что на самом деле там, где говорится о намерениях, смысл, это не тот смысл, как мы просто понимаем, еще один смысл. А это другая реальность там, но хотя бы на этом принципе можно было бы понять. Да, так когда мы говорим слово, есть, мы хотим войти в его смысл. То есть как бы простой смысл мы включаем более высокий, тот включаем более высокий, тот включаем более высокий. И получается, что мы, когда хотим во время молитвы поднять свою душу, свой нефиш, в рух, потом рух, в нешому и так далее, и тем самым мы, в принципе, поднимаем нефиш, то есть, как это, душу всего мира. Это то, что мы говорим, молитва. Почему и как это, не будем ходить, но это, в принципе, все мироздание тогда поднимается во внутреннем смысле, в мире мысли, как у человека. И оно поднимается, и вот во время молитвы мы его хотим поднять в мире мысли куда? Вот туда, где находится корень этого слова. Тот самый высший смысл этого слова. Это то, что... Поэтому это связано. Человек, когда в молитве он хочет... Да, во-первых, должен поднять снизу вверх, и поэтому да, посредством слова он поднимает. То есть посредством слова он идет по правильному пути и поднимает именно туда, куда это слово. Теперь, почему именно он снизу, почему он должен его произносить, может быть, мысли может только и так далее. Потому что надо начать снизу и поднять вверх, потому что не может, как и у человека. Не может он думать о телесности, о мысли там, о каких-то духовных вещах, когда у него мысли телесные. Он их должен поднять. Всю эту, да, это понятно. Значит, в своей мысли он поднимается вот, в рог, потом в нишому, и потом... И так это, в общем-то, в результате этой молитвы, что все молитвы всех евреев, они объединяются. Это является единым понятием. И тогда во время молитвы как бы весь мир поднимается. И тогда вот внутренняя его сторона. Несмотря на то, что люди этого не замечают. Почему не замечают? Потому что они находятся во внешней стороне мира. А внешняя сторона мира, там не видно это. А во внутренней, какая разница, если это во внешней стороне не видно? Потому что на самом деле, когда внутренняя мысль, мир поднимается в мысли, он там в результате молитвы получает какой-то особый свет, назовем это светом, осознание, понимание какое-то, которое потом он после молитвы обратно спускается вниз, вместе с этой добавкой, которую они получили в тот момент, и потом это приходит в мир. А люди приходят, а что-то произошло, они просто не знают, откуда оно пришло, но приходит, мир живет. Мир же живет, откуда жизнь это приходит? Вот оттуда она и приходит. Но люди видят, что он живет сам по себе, кот бегает, собака лает, и все нормально. И что она, откуда у нее силы это делать? В мире есть, так эта природа работает, и все. Я же вижу, что это работает. Значит, это работает, значит, она сама по себе работает, это вывод. То, как бы то ни было, это идея. Поэтому то есть из самого низа должны подняться с самого верха. Это идея в молитве. Теперь, на самом деле мы там коснулись еще одного момента. Какого, что на самом деле мы сказали «Нефеш рох нешама», а у нешама на самом деле здесь не заканчивается. Почему? Потому что нешама это там, где начинаются мысли. Там, где находятся мысли человека. Это нешама. То есть там не мысли те, есть разные мысли. Там они говорят, не мысли, как бы есть там разные задачи, расчеты и так далее. Они не находятся там. Мысли это мысли о мысли о истине, постижение истины. Ну, не принципиально, стремление человека, по-простому это стремление человека постигнуть. Так больше это понятно. Но вот эти, и он начинает об этом рассуждать, и думать, и пытаться, и стараться представлять мысли и так далее. Но на самом деле, у этих, да, вот это вот мир мысли, его, мир разума, назовем так, разум, в общем-то, да, до этого мы говорили, нефиш, это телесность, рох, это эмоциональность, и нешама, это мир разума человека. Но на самом деле есть корень у разума. То, откуда разум начинается. Он здесь интересно приводит, это мы, я не знаю, прочитали вроде в прошлый раз, но не очень это, да? И это, говорит, понятие «Вубхинат шораша макшива шелядам». Это понятие корня мысли человека. Корень мысли у человека. Что такое мысль? Он начинает объяснять. «Кипхинат амакшива укшимидабег машевато лакшоба изынян прати». Что говорит, сама по себе мысль – это что? Когда человек прилепляется в свои мысли, чтобы думать о какой-то частной детали, о каком-то частном понятии. «Вибхинат нешама» – это понятие нешамы. Как это сказано, нешама шака это вине. «Вааза макшива мусегет» – и тогда эта мысль, макшива, мысль, она постигается человеком. Человек знает, о чем он мыслит. «А вальшорыш макор муца клалютков» – но корень, источник – выхода, общности, силы этой мысли, пытаюсь объяснить, что он говорит. У тамер винейлам лигамри, он спрятан и скрыт полностью. Шейно мусагам лядам, непостижим также для человека. Ми антимаци, из ничего она приходит, или как, где она находится, в мире айн, в мире, где нет. В мире то, что нет, то, что сказано, Всевышний создал что-то из ничего, вот это вот мир ничего, айн, это определенная реальность, которая, да, мы называем айн, потому что для нас это она непостижима, поэтому называем ее айн, как бы не, ничто, для нас это как бы ничто. Это идея, то есть он говорит, когда человек начинает мыслить, попытаемся понять, что он говорит, когда человек начинает мыслить о чем-то, что это значит? Это значит, что он решил сейчас вот об этом думать, правильно, начал рассуждать что-то, прилепляется, то есть что это значит, когда человек о чем-либо думает. Что это значит? Это значит, что не думать о других вещах. Да? Когда человек решает задачку, что он не думает сейчас о колбасе, или не думает там о ком-то этом. Потому что если думает о том, он сейчас не может решить задачу. И он решил на себе, давай отбросим все, я сейчас хочу понять, решить задачу. Он погружается в нее, он решил об этом думать, он решил. И прилепляется к этой теме в своем мире мысли. Да, в своей мысли он прилепляется к этому, внутри этого, да, к этой теме. Это значит, он прилепился мыслям, он решил, давайте сейчас я буду думать об этом, он начинает рассуждать об этом. Но источник мысли, откуда вдруг она появилась у него, вот эта вот сама идея, давайте я буду мыслить о том, где она начинается, или откуда появляется сама вот эта вот, как это, тем, да... как скажем, желание, стремление начать о чем-то мыслить. Или иной раз в процессе осмысления вдруг открывается идея, которую он понял, откуда она пришла. Вот этот вот источник, мы не раз говорили об этом, как, откуда появляются у человека мысли. Да, откуда появляется это? То есть источник для мысли, где это начинается? Вот эта вещь, это тоже, это нешама, для нешамы, душа души человека. Если мы нешаму называем душой, то тогда нешама ли нешама, это душа для души человека. Это то, что в прошлый раз мы пытались понять. Корень души, где начинаются, где источник мысли, не где сами мысли. Мысли это в мире нешамы, там рассуждения и так далее. А их корень, источник, откуда они начинаются, откуда они выходят, это находится там. И вот это нешама ли нешама, это называется мир мудрости, хохма. И у человека это называется хая, как мы говорим. Да, нефеш, рох, нешама, это три уровня его души. Есть четвертый уровень. Это четвертый уровень, он называется хая. Почему называется хая? Хая это жизнь, жизненность. Это идея мудрости, хохмы, то есть самого источника знания. А нешама относится к понятию бины. Бина – это постижение, логика, это да, дать определение, понять какую-либо вещь, понять, способность понимания, разум, то, что называется разумом, в общем-то. Я получаю какую-то информацию, хочу ее понять, использую свой разум для этого. Но сам источник этой, назовем, информации приходит из другого места. И вот это осознание, которое приходит к человеку, оно приходит из другого места. А он пытается своим разумом понять, что он осознает, что пришло, как это, осознать это. Это идея, сила разума. Сила разума у человека есть, и он ей пользуется, и он даже может ее описать в каком-то смысле. Он ее видит в своем мысли, в своем сознании. Он может сказать, я об этом думал, так думал, потом передумал и так далее. Может описать свои мысли. Но он не может войти глубже этого и осознать ту самую, вот, откуда они приходят, вот, посмотреть на источник этого. Это не он. Ну, вдруг мысли появилось, озарение или еще что-то. Мы не один раз говорили об этом, всегда говорили, что есть как бы это. И вот это вот уровень, там он называется хохма. Нишама или разум называется биной. Бина как бы ограничивает хохму, постигает хохму, дает ей определение, ограничивает и так далее, и так далее. Так это да. И вот это вот в душе человека есть тоже связь вот с этим миром, миром хохмы. И она называется хая. Почему называется хая? Хая это жизнь. Жизнь. Потому что мудрость, это хохма, она и называется жизнью. Почему это называется, мудрость называется жизнь? Так он здесь приходит, хая называется жизнь. Поэтому хохма, почему это называется жизнью? Потому что на самом деле, что такое жизнь человека? Это не когда он сидит и загорает на солнце, правда? А это его различные размышления, ощущения, осознания. То есть все его, в общем-то, если посмотреть хорошо жизнь человека, человек говорит, я хожу в школу, хожу в кинотеатр, хожу на лекцию, хожу туда и так далее. Это жизнь. На самом деле это только внешняя сторона, то есть это орудие жить. Почему? Потому что зачем я хожу в школу? Чтобы понять что-то. Зачем я смотрю в этот фильм какой-то смотреть? Потому что он мне создает различные ассоциации, начинает представлять разные, переживать вместе с героями и так далее, и так далее. Там моя жизнь сейчас, это жизнь. Не само то, что я пошел туда, правильно? Не само, что я пошел туда и селся в стул смотреть. Не это жизнь. Посредством этого я живу. Это орудие для жизни. А жизнь это тот результат, который... Какой результат? Что я начинаю что-то понимать, осознавать, ощущать, представлять, рисовать мысли. Тогда человек живет. Он прошел у него же. Если он занимается каким-то монотонным трудом, человек, даже не думая об этом и так далее, проходит день за днем. Он их даже не помнит. Да, его спросят, я тогда не жил. Когда он жил, когда у него были переживания, мысли, осознание, понимание и так далее. То есть жизнь это всегда у человека. Это мы также говорили, чем человек отличается от животного, что у него есть, он разговаривающий. То есть идея, есть о чем поговорить. Да? То есть идея мысли, мы это разбирали, сейчас хотите. Это идея того, что он может о чем-то рассуждать, переживать, думать и так далее, вот это вот все находится в мире мысли, способность сознания. Ну, кто-то скажет, что у животного тоже есть идея переживания и так далее. Ну, может быть, но у человека есть также идея осознания, чего нет у этого животного. Получив все это находится в мире мысли, правильно как-то, то есть более высокий уровень и так далее. Представим человека, что он ничего не понимает, не осознает, не получает никакой новой информации, никак ее не осознает, ничего. Он не живет. Он как животное. Может сказать, он что-то ощущает все-таки, ну, ощущает, животное тоже ощущает. Что мы называем таким образом, что он не живет, он мертвый. Как человек он мертвый, как животное может быть живот, как человек мертвый. Мы говорили, если животного, у него двигается, там, так далее, если убрать его идею движения, его вот тоже, его какое-то эмоциональное животное, он будет как растение. Ну, будет, но животного не будет. Он, как животное, оно мертвое, правильно? И то же самое мы сказали с растением. Убрать у него особенность растительности, то, что оно делится, клетки там, растет и так далее, получится камень, мертвое. Ну, камень же тоже есть, может быть, это. То есть, получается, человек, если у него нет этих мыслей, то тогда он мертвый. Получается, что жизнь это у него, когда у него появляются мысли. Но они в мире, где они появляются, как они приходят? Они приходят, источник из вот оттуда, из, назовем это подсознанием, надсознанием. Мы когда-то называли это надсознанием, да, эту идею, то откуда который является источник, назовем так, не совсем источник мысли, ну тоже имеется источник силы мышления человека. Это точнее. Сила мышления человека, откуда он у него появляется. Вот этот вот источник, он находится вне человека, то есть как бы выше его. Этот человек там не может осознать. Это, в принципе, тоже корень его души. Это тоже относится как бы к его душе, но является корнем его души. И это называется хая. И поэтому это жизнь. Поэтому говорят, сказано, что злодеи при жизни называются мертвыми. Так сказать, говорят мудрецы. Почему? Потому что у них нет жизни, как это, нет жизни в смысле мысли, то есть когда они полностью поглощены интересами этого мира, они не живут как люди, это нет жизни. С другой стороны, сказано, что праведники после смерти называются живыми. Почему? Потому что они сейчас находятся в настоящем мире мысли, именно там находятся где-то после смерти. Они как бы сталкиваются вот с тем миром, и поэтому этот мир из жизни. Первый человек до греха, он относился, он был в этом мире. Это мы тоже разбирали. Да, он был именно в этом мире, мире хохмы, мудрости. И поэтому он был бессмертный, потому что это жизнь. А как он стал смертным? Что он спустился в наши миры после греха, он стал смертным, чтобы выйти из этого... Чтобы выйти из этого мира, надо пройти процесс смерти. Смерть – это не исчезновение, смерть – это выход из мира. И тогда он там, да, и это идея жизни. Да, то есть получается, вот этот мир хохма – это и есть идея жизни. Теперь, и мы сказали это, и вот этот мир хохмы, мир мысли, что это такое? Это мир Ацилут. То есть получается, как мы сказали, Адам Аришон, он был создан, как он был создан? У него есть Непеш, Руах, Нешама. Вот эти Непеш, Руах, Нешама, до того, как он согрешил, это были вот эти, он включал в себя все три мира. То есть Брия, Яцера, Васия. Что мир Брия, это была его Нешама. Мир Яцера, это был его Руах. И мир Асия, это было его, как это было его Непеш. Так он, когда он был создан, возникли миры Брия, Яцера, Асия. И тогда, кроме этого, у него был корень вот этого. И корень вот этого, вот это, в мире Ацилут. Там была его Нурхая Адама. Да, и вот это вот, поэтому это как бы мир Ацилут, это, да, и там он получил, этот мир Ацилут, мы разбирали здесь, не будем это входить в тонкости, там, что там как бы тоже, эта вот хая, она сама по себе велика, он находится в мире хая, да, когда он находится там в мире хая, то все остальные нижние миры, они аннулируются по отношению к нему, как бы они есть, но они как бы второстепенно отростки, они не играют роли, естественно, когда человек находится в мыслях высоких, все остальные мысли, они как бы присутствуют, но они отсутствуют, они как бы аннулируют его мысли. Это как бы тоже идея. И поэтому, когда он был там, это была его основная реальность. И вот этот сам мир, Ацилут назовем, мир хая, мир жизни, мир мудрости, это мир мудрости, то тогда там в нем тоже есть Непеш, Рух, Нешама свои на том уровне. И вот, и про это мы говорили в прошлый раз, что человек, что Адам, он достиг Непеш, Рух, Нешама в этом мире Ацилута. А потом достиг еще больше хая в нем и ехида в этом мире Ацилута, что это называется ехида, мы не будем в это входить, потому что ехида не будем объяснять здесь. То это идея. Теперь, вот как мы говорим, поэтому когда мы поднимаемся в молитву, тот человек должен подняться в молитву, как мы сказали, Непеш включить рох включить Нешому, а Нешому должен включить в корень ее. Но как ее включить в ее корень? Он же его не может постигнуть. Ладно, я могу сказать, Непеш в рог включить. Каким образом? Я скажу, я перестану думать о колбасе, я буду думать о каких-то там приятных, красивых, хороших вещах. Или наоборот, буду думать о какой-то философии. Это понятно. А как я могу вдруг включить себя в корень души, то есть свою нешому включить выше? Для того, чтобы да, присоединить ее к этому самому корню еще. Когда я его не могу постигнуть, я же не могу там включить, я не могу туда войти. Как я могу это сделать, включить? Это идея, потому что на самом деле молитва, она должна дойти именно туда, в то самое место. И вот путь туда нам дает слово молитвы. И что это, и эта точка там, куда, на что нам показывает то самое слово? Каждое слово молитвы, на что оно показывает? Оно нам показывает, что у него у слова есть, как мы сказали, нефеш, есть рух, есть нешама. Это нам понятно, мы объяснили. Но кроме этого у него есть та же нефеш, нешама или нешама. Что это? Это тот ее внутренний смысл, который является корнем для всего слова, который он непостижим для нас. Просто мы не можем войти туда посмотреть. Смысл слова, который, то, что мы назвали там, мы можем понять. Смысл слова, смысл идеи, которая нам сказана. А вот источник его, это мы не можем понять. Это корень. Поэтому мы, когда хотим подняться в тот самый, в ту самую точку, там, в этой точке, мы хотим туда свою душу, свою нешому соединить. С этой, то есть корень своей души, мы хотим войти в корень своей души, или скажем так, корень своей души прилепить к корню этого слова, корню души этого слова. Это идея, поэтому мы идем вместе со словом, вместе с молитвой. Это, что он сказал по-простому, представить его и погрузиться в само слово и так далее, и так далее. И тогда на каким-то образом присоединиться, мы еще попытаемся понять, в чем идея. Но, в общем-то, это... Понятна эта идея, да, то есть благодаря этому мы хотим, то есть там слово, оно связывается, корень слова, оно там, вот это вот, корень его, корень души слова, корень его смысла, это, на самом деле это не еще один смысл, это корень смысла, это другая понятие, потому что у нас нет, не можем это объяснить, что это такое. Так во всяком случае, вот это вот, да, на самом деле постигнуть мы это не можем. Но Всевышний нам может это рассказать, ну, в аллегории, в каких-то понятиях и так далее. И вот это вот рассказать, это то, что передается нам по традиции, идея каванот, намерение молитвы, для тех, которые в этом понимают. То есть, в принципе, в эти намерения, они о том самом, в том самом мире, да, в мире Ацилут, скажем, там на разные понятия и так далее, намерение, тот, кто разбирается в этом, намерения, они построены там. Это правильно, что это не осознание полное, потому что мы не можем войти туда. Но это тот способ, как, да, как бы направить корень своей души туда. Еще приходит, и теперь, и что это в слове? Да, и вот это, да, и вот это вот, это как бы... скрытое для человека, да, для его сознания, корень его души, что он не постигаем для него. И оно также в букве есть корень этой души. В словах. Где в словах это есть? Мы в словах сказали три вещи. Сама буква, рисунок буквы, то, что мы сказали, что это вместе с нефеш, никуд и тамим. А есть еще корень ее, как оно выражается в слове, то, что непостижим для нас, где оно там в слове. И он сказал здесь интересную вещь, мы это в прошлый раз сказали, надеюсь, это понятно-непонятно, но это идея, вот это вот, идея той самой мудрости, того самого смысла внутрь, он заложен у нас тоже в слове, но это в системе соединения букв. И тогда мы получаем смысл слова. Потому что кто скажет, почему это слово, оно построено из этих букв, а не из других букв? Именно в таком порядке, а не в другом порядке. Кто-то придет и скажет, что просто придумали условно, но это условно в других языках. Но в языке Торы это не условно, и это мы видим, ну, что книг, тот, кто знаком с этим, это. Я это показывал в лекциях не один раз, как каждое слово, в принципе, можно расшифровать. Мы в прошлый раз привели пример со словом «Адам», «Алиф», «Далит», «Мем» и так далее. Каждый из них еще можно привести кучу примеров этого дела. Но это только внешнее постижение, что есть что-то в этом заложено. Но саму идею мы не можем постигнуть. То есть получается, как мы сказали, что каждая буква, она несет какой-то смысл. И когда она строится в какой-то последовательности, то смыслы этих букв как-то каким-то образом соединяются, и вместе мы получаем смысл слова. То есть смысл слова, он исходит из смыслов слов, причем в рамках этого порядка или этого порядка. Мне там ряд лекций на эту тему, святой язык, и там идея, как все слова, мы нарисовали даже схему всех слов, как они, каждое слово из корня, с корень из трех букв, и как если менять каждую букву, менять, скажем, последнюю букву от алиф, бет и так далее, то мы получаем систему смыслов, которые связаны между собой, что две первые буквы несут основной смысл, а третья буква несет только, да, как бы дополнительную какую-то эту добавку и так далее. И можем менять среднюю букву в этом корне, и тогда получаем другую систему слов, которая тоже идет. Как бы они все похожи по смыслу, и только меняются из-за этой добавочной буквы, они меняются это. И так далее, мы видим целую схему в трехмерном пространстве, идею нарисовать схему языка, что если я знаю правила, как соединять буквы, то тогда я могу каждому понятию дать его название, не условное, как это обычно делают, а в сути, что в самой букве, в самом слове отображается суть этого понятия. И так мы пытались расшифровывать многие слова, как он, но это тоже расшифрование только внешнее. Рассказать, попытаться как понять, что каждое слово можно расшифровать и увидеть смысл этого слова внутри этих букв, как оно строится и так далее. Вот это, но настоящее, вот это, как это знание, сочетание букв, оно скрыто от нас, у нас нет его. Мы не можем до конца это сделать и понять, и разобрать. То есть мы не можем это видеть. А вот почему? Потому что это нишама ли нишама. Это тот самый мир мудрости. И он корнем уходит в мир ацилут там. Да? И вот Адам Аришон говорит, что до того, как он согрешил, что рассказывает, что Всевышний послал ему разных животных, он дал им название. Как он им давал название? Потому что находился в том мире мудрости. Там он находился. И он видел эту картину, видел это знание непосредственно. И поэтому он давал название. Потому что он мог, знал эту идею сочетания вот этих это. Получается, что корень души слова, то есть нишама или нишама у слова, это идея, вот это как это, знание, соединение букв, смысл слова. Вот это вот идея, она для нас непостижима. И вот это вот, это четвертый уровень, это есть хая, то, что внутри слова. И тогда, поэтому, да, получается, что у нас есть как бы четыре уровня. И это правильно, в каких-то местах, на определенном уровне, когда мы говорим, именно это называется таамим, разум называется никудот, но мы не будем отходить в определение, потому что смотря на каком месте мы смотрим, так если кто-то слышал, так он понятие таамим, никудот, тагим и отиот, оно в каждом месте оно смотрится по-другому. Теперь, и вот и приходит он здесь говорит, да, и что после, значит так, нам это непостижимо, но Ахаратхия, после оживления мертвых, то есть после прихода Машиаха, когда мир идет, и тогда мы пойдем в другую ситуацию, Нидбанен бина басот сидрецу, тогда мы увидим и сможем понимать эти секреты соединения букв в корне их святости, так он говорит. Вуша амар базор, и это то, что сказано в Зоре, он приводит оттуда, орайта, уляальма дати зимим листакалаба нишмата ли нишмата де орайта, говорит, что в будущем мире, когда мы будем постигать Тору, как мы будем? Тора что состоит из слов, правильно? У них есть разные смыслы. Ребенок читает, он понимает то, что понимает. И разные люди рисуют себе все, что угодно, истории могут привести. Но это внешняя сторона Торы. У нее тоже есть внутренняя, рух его, нишома его. А есть также нишома или нишома. И это настоящая Тора. И вот там находится та самая Тора, что там каждое слово, это имеется в виду нишама ли нишама. То есть, когда там Адам, когда он был там, находился, и перед ним была Тора, не была Тора, которая перед нами, Это всего лишь форма это. А то, что каждая буква, нишама ли нишама у каждой буквы в этой Торе, и это корень Торы. И это, что он говорит, что насчет Торы, ляма даати, что в будущем мире, да, изменились такая-либо ниша, значит, да, будем, как-то, мы будем готовы, способны посмотреть в душу души Торы, нишомы Торы, в душу души Торы сможем посмотреть. Не в тот внешний, да, вот картинку, которую мы сегодня видим. И даже не в тот внутренний смысл, который мы учим от мудрецов и так далее, то, что мы учим, это внутренний смысл Торы, но это на уровне, да, на уровне разума и так далее, на уровне нишомы. А также войдем внутрь и видим внутрь это. Совсем другое видение этого знания. Потому что Тора там, по-настоящему это Тора там, это корень Торы. Теперь, и вот это вот понятие, корень душ, еврейского, да, корень душ, нишама ли нишама, когда на, то есть идея нашей молитвы, это поднять наш нефеш в рух, в нишому и нишому туда, в этот корень души, это идея. Вот это, что это такое, этот корень души? Что это такое? И там это корень буквы. Эта буква мне, то есть это слово мне направляет именно туда. Благодаря этому слову я прихожу в эту точку. Поэтому я молюсь именно таким образом, через слова. Или когда мы учим Тору и пытаемся понять суть ее, суть и так далее, мы приходим к корню с этого слова, в каком-то смысле, немножко осознание, что-то к нам приходит. То самое вдруг, когда мы стараемся и хотим что-то понять в Торе, вдруг мы что-то поняли, какое-то осознание. Это значит, что те слова, которые мы прочитали, мы их подняли к нишоме в своем разуме, чтобы только в этот момент были сосредоточены на этом. И только об этом думали. Это значит, что наша нишома была, то есть мы полностью подняли мир своей нишомы, да, в смысле разума. И тогда и хотели присоединить, хотели понять. Я читаю Тору, хочу понять. Что значит я хочу понять? Я читаю слова. Пытаюсь понять смысл. И хочу понять смысл смысла. Вот это хочу понять, это обращение к тому, к корню души. И вдруг человек понял, пришла к нему мысль. Откуда это пришло? Оттуда это пришло сюда, в мир мысли, где человек, в мир разума человека, где он может рассуждать. Это идея. И что пришло? Откуда это пришло? Из корня души этих слов Торы, которые я прочитал. Понятно, да? Обратно благодаря словам я дохожу до того самого мира. Если мне этими словами я захочу там где-то витать в духовных мирах, я сразу же попаду в какую-то языческую секту где-то там. Сразу же начну наслаждаться какими-то духовными наслаждениями, то, что называют, что это есть человек, который любит наслаждаться, да, вкусным мясом, кто-то вкусными крабами, кто-то хочет наслаждаться еще какими-то делами и так далее этого мира. А есть, который любит наслаждаться духовными наслаждениями. Как это говорит человек? Я человек искусства, значит, искусство. Беру это, да, значит, любит музыку слушать. Он слушает, и он наслаждается, он такой духовный человек. Приходит с этого, и сразу какую-нибудь гадость кому-либо это делает. А что ты? Ну, я же наслаждался, это искусство ради искусства. Что такое ради искусства, ради искусства? Что само искусство – это наслаждение, идея наслаждения – это искусство ради искусства, чтобы наслаждаться искусством. А это искусство может говорить какую-то гадость и какую-то самую злую, это может нести в себе. То есть искусство я могу представить как хорошую вещь, так и плохую вещь, нарисовать ее и так далее, призвать, пробудить человека. То есть искусство пробуждает человека к чему-то, пробуждает у него какие-то ощущения, какие-то осознания, какие-то мысли. Оно может к добру, хорошему, может к плохому. А кто-то придет, скажет, позже, неважно, какая разница к чему. Искусство есть искусство. Я им наслаждаюсь. Вот хочу, для чего оно приходит? У него мысли, получается, ощущения, какие-то, да, эмоции возникают. И человек этим эмоциям, ему нравится. Почему? Эмоции, это жизнь, мы сказали, правильно. Человек ощущает какие-то эмоции и так далее. На самом деле, эти эмоции нужны для того, чтобы подтолкнуть человека к каким-то действиям. То, что они приходят человеку, пробуждают человека. Естественно, приходит кто-то и говорит, смотри, куда-то двигаться я не хочу, а вот сами эмоции я хочу. Я хочу чувствовать, пробуждаться и так далее. Я не хочу, чтобы они меня куда-то толкали, я не хочу идти, куда они меня толкают. Так они могут толкать хорошему, могут толкать плохому. Ну так что, говорит, я же наслаждаюсь этим, буду наслаждаться дальше. И он выходит, он остается после всего, прослушал эту музыку, или там просмотрел какую-то, или картину, да, искусство какое-то это, а остался таким же бандитом, как был до этого. Но он наслаждается этим. То же самое может быть в духовных мирах. Человек выходит из телесности и так далее. Зачем он отказывается от телесности? Наслаждения? Интересно, как он от этого отходит? Потому что он хочет большего наслаждения. Он войдет, там тоже будет наслаждаться созерцанием разных вещей, разных этих и так далее. Это язычество. Он сразу ходит в языческие секты. А нам нужно туда, куда надо. Туда, куда истина идет, а не идти куда-то. И это мы идем посредством слов. Слов Торы или слов молитвы. Теперь, и вот этот мир, где вот этот хая, о котором мы говорим, приходит, говорит, он интересную вещь. Где это находится, в принципе, это хая? Корень душ еврейского народа. Где это? Тот, кто знает, это Малхут Мира Ацилут, да, или Нугба Мира Ацилут. Это, в принципе, мать. Да, то есть не, это корень, правильно? Мать является корнем для своих детей, нет? Там у нее в животе они выросли. Так, еврейский народ, он как бы возник в животе Нугбы, ну в каком-то смысле, там, в аллегории мы это так называем. И это корень. Получается, вот эта вот мать, Малхут Мира, как она называется? Кнессет Исраэль. Собрание всех душ еврейского народа. На самом деле это и есть Адам Аришон, первый человек, собрание душ еврейского народа. Он, в принципе, его мать. Кто его мать? Малхут, та самая, да? Это нижняя часть мира Ацилу, то, что это, да? Это мир Ацилу, сам по себе это мир Хая, мир мудрости. И там есть, да, как бы, ну, женская, мужская сторона, не будем говорить, это в аллегорических понятиях, не в телесных. И вот это вот, и вот это вот место, где находится, вот это место, оно находится в мире Ацилу, значит, относится к миру Хая, не к миру Нишамы, что мир Нишамы – это мир Брия, правильно? Теперь, когда человек включает свой Непиш, Рух, Нишому и так далее, а потом куда? Куда? Вот в это самое место. Это место, и как это, Хая души человека, Хая души, это, да, корень его души. Она находится в мире Ацилут, как мы сказали. В принципе, Малхут мир Ацилут. Там корень всех душ. И там все они, все души еврейского народа, они находятся там, корни всех душ. Теперь у каждого еврея есть корень души, и он находится там. Еще другой там. Получается, там это одна душа, они все едины вместе. И это называется Кнессет Исраэль. То есть тогда получается, что во время молитвы там соединяются все души. Если мы можем потом нишому, наши нишому, как мы сказали, непиш, рух, нишому, а потом нишому куда-то дальше, вот тот самый корень, там, где все души еврейского народа объединяются. И это Кнессет Исраэль называется. И да, нишама ли нишама, и то, что он приводит, что это за место, здесь он тоже приводит в разных сносках. Эли луке, про это сказано в Эли луке рухот лихоль басар, что как-то Бог, богов, духов для всего тела. То есть это место, что там являются все как-то шизеу маком, а нишамот, это место душ, ну имеется в виду корней душ. Лишам улим у мишам баим. Оттуда, туда они поднимаются, и оттуда они приходят. Все души, да, еврейского народа, туда они приходят, и оттуда они приходят. И это, что сказали, Дрошо Абиба и Моза, Кнессет Исраэль, это, что назвали отец и мать, в смысле, Кадош Баруху – это отец, а Кнессет Исраэль – это мать, называется мать еврейского народа. И это же называется шхиной. Шхина та, которая, да, как бы, которая управляет. И это что такое Малхут Мир Ацилут? Это система управления над душами. Система управления над душами. Мать, она та, которая управляет своими детьми, нет? Что значит мать? Которая говорит, это бери, это не бери, сюда не ходи, сюда делай, так делай. Это мать. Смотрит за ребенком, за каждым шагом его, правильно? Отец на работе. Отец на работе, что-то в этом, да? А мать, она занимается каждую минуту. Это как мы. Кадош Баруху Всевышний, Кадош Баруху, это как бы считается отцом, а Шхина считается матерью. Что значит? Кадош Баруху, это управление, общее создание мира и всего дела. А мать, это система управления, которая управляет каждым шагом. Каждого человека в отдельности. Как бы разделили на две системы управления, неважно. И называем это в аллегории матерью, как она управляет каждым шагом ребенка, так и это управляет. Да? И это та самая Шхина, про которую мы говорим. И это также называется, говорит он в пасуке Ирмияу, Алоху Карата Базнею Шалайм. Иди и скажи в уши Иерушалайма. Захартилах, и все, Захартилах, Хесед Неурах, Лифтеха, Хараба Медвар, да, помню о тебе, как это, твою юность, ну, еврейскому народу, Лифтеха, что ты пошла за мной в пустыне, то есть еврейский народ пошел в пустыне, и так далее, и то есть приходит, то есть здесь он называет еврейский народ Иерушалаем, что Иерушалаем как раз таки есть тот самый Кнессет Исраэль, да, только есть Кнессет Иерушалаем наверху, на небесах, а если Шалаем, который здесь, это внешнее его проявление. А там, и там была Шхина, присутствовала, как мы говорили, оттуда приходит управление и так далее, и так далее. А потом его нету, здесь только на небесах. Это управление тоже скрыто для нас, вот, стало скрыто. А тогда было открыто в каком-то смысле. И это Шалаем также, вот, и так далее. Беседа. Теперь дальше мы идем. Здесь вот это, в принципе, мы, да, основная вещь, которую мы хотели понять. Да. И что теперь? Мы все-таки остановились на какой-то точке. Мы же говорим о молитве. То есть наша идея, намерение в молитве должно быть в том, что мы должны поднять нефеш рох, рох нишому, вместе со словом, по пути слова, как мы сказали. И нишому дальше. А как ее дальше, если у нас там нет постижения? Как идти дальше? Как войти это, да? Правильно, что там в книгах этих вот каванот и так далее приводятся различные понятия. Но их тоже надо понимать. Тоже не помогает особенно, если я вот не знаю, как войти дальше. Как они? Я же не могу здесь. Это понятно, смотрите, это понятно. Кто-то возьмет, откроет книгу там вот с этими каббалистическими разными молитвами. И начнет читать, и там есть разные там все имена и все представления, что надо намереваться и так далее. И даже он начнет ее намереваться, надо понимать, что никакой молитвы здесь не будет. Это не так работает. Взять вот я там разные названия, буду себе намереваться то, другое, третье. Не работает так. Это значит, как он сказал, вначале надо выйти из телесности, выйти из эмоциональности, а потом... Когда мы находимся в мире разума, вот потом надо еще откуда-то выйти. Из этого мира разума присоединиться к той точке, как я не знаю, как к этому присоединиться, пока мы не знаем. И вот там начинаются эти намерения. Потому что здесь сидят за столом и думать об этих, я могу открыть книжку и вот намереваться разные вещи, никакого действия не произойдет. Если кто-то попытается это делать, то ничего не получится, это понятно, да? Это просто иной раз это... Но как это? И вот здесь он дальше продолжает. Вина, и вот. Ахаршиквар Ургалис Дуралот Филатубит Кашрут Ашалар. И вот после того, что он уже привык, ну, к молитве имеется в виду, и она у него установлена его, да, в его мысли, в его, да, в привычках, ну, вот эта вот молитва. В своей молитве ему все понятно в этой молитве, он как привык молиться. Вот то все, что мы до сих пор говорили. Когда он приучил себя и научился, и стал, и все, и он уже может поднять нефеш руха, рух нишому, то есть может выйти из телесности, из эмоциональности и мыслить, и все свое мышление на словах молитвы для того, чтобы подняться как бы выше. Он уже доходит, он привык к этому, он уже знает, а что тогда? Да, и Бейт Кашут говорит, что тогда он соединяет наран. То есть Непеш Рух Нешама, то, что в его душе он научился соединять, поднимать и так далее. Посредством. Алидея утюет никудот утамим. Посредством букв. Никудот, никуда. И тамим, как мы сказали, вот как мы объяснили. В каждом слове. К Мошейдбере и так далее. И тацем батор махшавто. Теперь, говорит он, должен усилиться в чистоте своей мысли. Что значит усилиться в чистоте своей мысли? Мы сейчас понимаем состояние, что он, в принципе, уже не видит мира, не замечает его, не это, да, он находится там, где-то в мире мысли. И теперь он должен укрепиться, усилиться еще больше. Значит, усилиться. Ведь для того, чтобы прийти к этому, нам надо было усилие, правильно? Для того, чтобы перестать думать о каких-то там, о политике, о чем-то другом, мне нужно усилие. Для того, чтобы начать о чем-то думать, перевести свои мысли, нужно усилие. Для того, чтобы перестать мыслить об этом, ощущать что-то, нужно усилие. Для того, чтобы из эмоций перейти к мышлению, нужно усилие. Нужно желание, усилие. И здесь тоже нужно усилие. Это то, что он говорит, должен укрепиться тогда, усилиться в чистоте своей мысли и намерения. Лидабека харзе коля гин. Что после этого прилепить все эти три понятия. Непеш рух нашама, которые он как бы поднял. Непеш рух, рух нашаму. А сейчас должен укрепиться в том, чтобы прилепить их бабхинат нишмат или нишмата, то есть к понятию души к душе, души, нишом или нишомен. Он сейчас вошел в нишаму и должен ее, эту нишаму, прилепить к нишаме нишамы. Особое усилие. В чем заключается это усилие? Это должны понять, да? Это понятно, что мы говорим о теоретической части, потому что большинство людей, даже первые этапы им ужасно сложны. Но поскольку мы учим принцип, чтобы понять суть, хотя бы иметь в виду, знать, о чем мы говорим. И вот на том уровне, если человек находится, сейчас он должен прилепить вот эти свои три уровня души к души, души, корню души. А как это? Шу шорош нишмато, что это корень его души, а лидей цурфе идет посредством сочетания букв. О, теперь вдруг у меня, они же сочетание букв. Шелетива башорош душа там. В корне, да, вот, посредством соединения этих букв внутри святости. Да, в корне ихней святости. То есть, смысл слова, там приводится слово «Рухата Ашем», как там, да, «Машива Руху Марида Гешем», спускающий, как это, да, даю, «Машива возвращающий ветер и Марид, спускающий дождь». Ну, дождь, дождь, а мы поняли, что дождь. Дождь Гешем – это дождь. А нужно войти в смысл более глубокий дождь. Можно сказать, дождь – это воздействие, это изобилие, это… Можно еще глубже, еще глубже. И вот то войти в корень его, и тогда мы сталкиваемся с тем самым вот понятием, то, что мы сказали, нашому или нашому. То есть посредством вот этих слов мы входим, должны прилепиться именно к тому, к нашаме, нашамы. Викшидабек базота мадригай, когда он прилепится к этому уровню, мы еще должны понять, как к этому прилепляться, что за усилие он должен сделать. Какое усилие еще может сделать? Ведь он же не способен это постигнуть. Как можно сделать усилие? И вот он говорит, когда он прилепится к этому уровню, аз юхали хашев кэлин, тогда он считается, как будто бы он не находится в мире вообще. Когда он сможет это сделать, он считается, как будто не находится. Он действительно не находится. Он до этого уже не находился в мире телеса, он находился в мире мысли. Мир мысли это еще относится к нашим мирам. А то уже относится к другим мирам. Там это другая реальность совсем. Эта реальность была до того, как был сотворен первый человек. Другими словами, мы скажем, что корень нишамы, душа души человека, может быть, можно так сказать, она была еще до того, как был создан человек. Да? И вот это вот, его как будто бы нет в этом мире. Так он считается. Умимели идбатель бейн бейнам и коль ваколь. И тогда он аннулируется в глазах его все. И тогда в его, в его глазах этого человека все аннулируется. То есть, если он прилепляется к этому, то его уже нет. И это понятно, что если он ходит туда, я не знаю, как туда прийти, но если туда приходишь, ты уже не находишься здесь, потому что, находясь здесь, невозможно быть там. Как мы сказали, невозможно это постигнуть. И если он прилепился, то все аннулируется, его как будто бы нет в мире. Кивхина зотина ла. Поскольку это понятие, оно выше, чем уровень человека сейчас. А так, чем уровень человека вообще. Кмашикатавтиле, как это сказано раньше. Вихлоль от смоба шорошми фатой. Включить себя в корень своей души. Корень нешомы. Бихлаль шалош ильон. Бихлаль шорош ильон шеклад. В сути, в общности, высшего корня общности душ Израиля вместе. То есть он как бы не просто, как он перестает жить. Так получается, правильно? Если он прилепляется к этому, ну как бы перестает находиться здесь, перестает как бы быть, все для него перестает быть, и он включается в корень своей души. Что такое корень его души? Это корень, это все души еврейского народа, это клали Исраэль. Там нет разделения между душами. Нишмат Исраэль. Включает себя в общность Израиля, другими словами. Перестает быть как личность, скажем так, да, в каком-то смысле, как это. Но становится частью общего. Тогда все становятся как бы в одном. Так это получается. Теперь, как к этому приходят? И вот здесь он пишет интересную вещь, мы должны понять. Да. Вилахен тикнуш, и поэтому, говорит, здесь как там сноска, он там приводит это объяснение. Вилахен тикнуш, не сноска, в смысле его, это заметки особые этого Невшихаем. Вилахен тикнун, и поэтому установили, что сразу после Амиды, что сразу после Шмонаса, после Амиды, то есть вот этой молитвы 18 благословений, имсор навшо рухово нишмато лигамре лимита, отдаст, передаст свою непиш, свой рух и свою нешому полностью к смерти. То есть месирут нефеш. Да? То есть как будто бы он, да, отдает свою жизнь. Другими словами, это то, что должно быть в идее. Смерть, да? Идет на смерть, другими словами, да? Идти на смерть. Почему идти на смерть? Ну, не фактически, а в мысли, понимание. Ну, мы все сказали, что ну, значит, смерть. Он выходит из этого мира в смысле это, то он не живет. То есть у него нет возможности войти в тот мир и осознать его, читать там, видеть и так далее. Но у него есть возможность как бы, как это, пожертвовать своей жизнью ради этого. Отдать свою жизнь во имя Всевышнего. Это называется месирут нефеш. Это не значит пойти там и убиться и так далее. Да, это телесность, это никто не сказал. Это имеется в виду в душе отказаться от интересов этого мира. Это в принципе пойти на смерть. Потому что это для нас мы ощущаем как жизнь. Да? Стать частью, перестать быть отдельным, а стать частью еврейского народа. Это смерть, нет? Вышел из этого. Это идея, интересная вещь. То есть внутри своей души он должен, что в этот момент, он не может сказать, я сейчас хочу прилепиться вот к Высшему. Как прилепиться? Он не может сказать, что я сейчас войду туда, и вот как до этого. Возьму, вот я, у меня были там эмоции, и я сейчас перестал, я не хочу этих эмоций, я хочу мыслить о чем-то. Но он знает, что такое мыслить, он свое сознание переводит на идею мысли. Но дальше-то он не может перевести. Что он может дальше сделать? Только одно. Умереть. Или отдать себя к смерти. То есть передать месирут нефеш, это называется. То есть, другими словами, пожертвовать жизнью ради Всевышнего. Отдать жизнь во имя Всевышнего. Это идея месирут нефеш, которую еврей обязан делать, в принципе, каждый день. В каждый Шма Исраэль это делает. Выполнение заповедей – это идея отдать жизнь. Потому что когда я жертвую, да, пусть на маленьком уровне каком-то, когда я, когда человек привык что-то, он любит что-то, это ему говорит запрет, нельзя, нельзя. А он не может без этого, а нельзя. Многие люди говорят, я не могу без этого, как нельзя? Что значит нельзя? И вдруг, когда он это берет на себя, он отдает свою жизнь. Потому что, что он сказал до сих пор? Я не могу без этого. Что не могу? Жить не могу без этого. И если он все-таки это делает, значит, свою жизнь он отдал. он не должен пойти там прыгнуть с обрыва и убиться. Этого Тора не разрешает, потому что тогда он перестанет отдавать свою жизнь. А он должен отдавать свою жизнь каждый день. А не взять один раз прыгнуть с этого, это никому не нужно. А это называется мессирут нефеш. Правильно я не могу, нет у меня жизни без этого. И все-таки я это делаю или беру на себя, значит, я пожертвовал своей жизнью, я отдал свою жизнь. Значит, я перестал жить, ну хотя бы в том смысле, как думал до сих пор. И так, когда человек в это входит, он действительно думает, что он перестанет жить. Есть многие такие, которые начинают выполнять различные заповеди. Да я не могу соблюдать субботу, не могу делать это. Это же не жизнь. Но потом он понимает, ну что я могу сделать? Есть Всевышний, есть Бог, он приказал. И я должен это делать. Нет жизни в этом. Так я пойду, даже если я умру. Это как бы идея. Поскольку Всевышний сказал, и он делает. Потом перед ним раскрывается новая жизнь, которую он до сих пор не знал. Но та жизнь, которая была, он из нее умер. Это идея. Это мессирут нефеш. Это один из принципов Торы, один из важнейших вещей. Это мессирут нефеш каждый человек, независимо от его уровня, более умный, более знающий, менее знающий, он может каждый день это выполнять. Есть вещи, которые человеку очень трудно сделать. Есть 613 заповедей, много разных обычаев, принципов и так далее, и так далее. И каждая из них, я не говорю здесь молитвы, здесь молитвы это особый уровень, а так... В каждом действии своем человек может сказать, и говорят, не просто может, а говорят, вот это я могу, это он говорит, вот это я не могу. Нет сил, это не вообще невозможно. Что значит невозможно? Если я это сделаю, я умру, это по сути он себе говорит. Что значит, говорит, я не могу? Я умру. Правильно, умри. Это идея, мессирут нефеш, отдай жизнь во имя Всевышнего. Потом он это делает, перед ним раскрывается новый мир и новая жизнь. А то, что было, он скажет, как я только не мог делать, почему я это для меня было так, это же, да, с одной стороны. А с другой стороны, он говорит, как я мог это перебороть? Как я мог пойти на такую вещь? Но это не один раз встречается такая вещь. Все болеют, сказать по правде, все болеют, чува через это прошли, те, которые это, да. Даже после того, что они открыли себе как-то вот идею Всевышнего, Тору и так далее. Но начать что-то делать, это было как прыгнуть в вагон. Воду, я не знаю, очень трудно. Но одному одно, может быть, и кому-то какие-то вещи были легко, зато другие были трудно. Но это всегда у нас есть, достаточно в любом возрасте, в любом уровне, в любом это. Есть вещи, которые очень трудно, чтобы что-то сделать, как будто бы умереть. И это то, что Всевышний просит от человека. Умереть, вот в этом смысле. Отдать жизнь во имя Всевышнего. И вот это вот здесь, он говорит, здесь должна быть мессирут нефеш, здесь нет другого пути. Здесь, чтобы прилепить свою нешаму, корню нешамы, я не могу туда войти, но я могу прилепиться к этому. Каким образом? Мессирут нефеш, отдать жизнь во имя Всевышнего. В тот момент это значит, как это делается, мессирут нефеш, да, что когда во время мысли он, как это мы говорим, то же самое, он во время молитвы, он сейчас погружается в слово. Он сейчас это слово нарисовал в своем этом. И там есть определенное, это слово имеет какой-то свой смысл, который построен из букв. И их я не могу разобрать, но я хочу их как-то войти в них, чтобы войти, это надо умереть, невозможно. Это значит, человек как бы своей мысли ради этого ж отдает жизнь. И тогда перед ним другой, он вдруг чувствует, кто-то скажет, что он так чувствует, вдруг он проваливается внутрь слова, входит внутрь это, он вдруг открывается перед ним какие-то вещи и так далее, и так далее. Теперь, после того, что он это сделал, он сейчас уже как бы не находится в мире, вот тогда начинаются те самые каванот, которые приходят. Те, кто доходит до этого, а потом хочет еще больше, вот тогда он уже находится в том мире, и там тогда он говорит те самые каванот, такие, другие, там все эти, тогда это имеет смысл. После всего этого. Надо понять эту вещь. Поэтому, да, можно найти книги, можно найти сидурим со всеми каванот и так далее. Человек скажет, вот мне сейчас буду фокусы делать, могу что-то там крутить, могу делать. Ничего не получится у него. Почему? Пока он не дойдет до этого уровня, никакие каванот ничего ему не сделают. Они просто он читает какие-то слова без смысла. Они и без смысла, только по-простому так мы смысл не понимаем. Да, и эта идея, Месирут Нефеш, передача эта. И здесь он приводит тоже, где это Моше, Аарон, и вот это вот, и говорит, в конце молитвы. Почему в конце молитвы? Потому что в конце молитвы, вот это вот то, что мы делаем, нафилат апаим, это отдача жизни во имя Всевышнего. Там вот это вот идея, аннулирование самого себя. Ну, и кто знает, ложат голову на руку, но это минимальная вещь на нашем уровне. На самом деле должны были распластаться перед Всевышним в тот момент. Но мы не на этом уровне, поэтому этого не делаем. И там мы говорим определенный мизмор, который есть мизмор, который надо говорить, что это имеется в виду аннулирование человека. И мы это делаем сидя. То есть, по сути, должно быть распластаться. И не аннулировать себя, но поскольку мы не способны, а это будет просто как показуха, поэтому запретили делать. А что делают сфарадим, так они только садятся. Сесть само по себе, говорят это сидя, что это в каком-то смысле принижение самого себя, и говорят этот мизмор. А ашкеназ, они делают, склоняются на руку, но склонение на руку это тоже какое-то показать, что это, но мы не можем и даже на таком уровне, и тогда они заменяют мизмор, они говорят, другой мизмор, где нет настолько аннулирования это, поэтому есть разница, кто посмотрит, с фарском и ашкеназском, там другой этот, на филат апаим, да, другой мизмор, это два метода, как это делать. И да, и это идея, то, что он говорит здесь, это мы учим откуда? Там, где это на Фиатопаме, откуда мы там это говорим, из того, что Моше там упал перед Всевышним, да, на Пилатопаме, Леотомаком, Гуэлоке, Рухо, то есть, да, тот перед тем, ну, это он учит из Цуким, что это на Пилатопаме. Мы там учим, то есть там есть мизмор, кроме мизмора есть еще то, что мы говорим, и там это из слов Моше, из Торы. Боуре, Моше, Аарон, Масру, Асвам, Лимита. Вон, смотри, что он это взор приводит, что Моше и Аарон, они отдали себя в смерть, то есть перед Масру, Нет, Навшам, пожертвовали свою жизнь, отдали себя к смерти, передали себя к смерти. И Бама в чем? В том, что сказано, вы плюаль пнеем, упали на лица свои. Если помните, там же, когда Всевышний сказал, я уничтожу народ и так далее, оставьте, отойдите от них, а я их уничтожу, там после Егеля, по-моему, или после Мирагля, я уже не помню. И говорю, они упали перед Всевышним, и стали молиться, чтобы не уничтожал. Да и Моше упал, и Аарон. Вот это вот упали, это на филат апаим, аннулировать себя. Вы йомра и лукей рухот. И они сказали, эли лукей рухот, к Богу Духов. Кто такой Бог Духов? Это то самое место, где находятся эти души, корень душ, так он объясняет. Бахоль маком на филата памлио то макомгу. Это на филата, мы падаем для этого места. То самое место, корень душ, туда идет это падение. То есть аннулирование себя полностью, смерть. Элокей рухот шу макома нишамот. Вот это вот элокей рухот, Бог духов, это место нишамот. Маком нишамот аулям, то есть место душ мира. Выколен и шамот лишами, все души туда уходят. У мишам баим, оттуда приходят. Это самое место. И то, что Моше сказал, Эли Лукеру, упал и сказал, Эли Лукеру ход. И вылахен царих лихавен, и поэтому намерение должно быть в сердце, каэлю нефтар минор, как будто бы он умер. Это намерение должно, в тот момент, когда он дошел до этого, как будто бы его нет, когда он умер. Это намерение должно быть, нет другого намерения. Как будто бы он умер. Его нет. Все. Убазовер, Сов Парашат Мидбар, Бареш Парашат Итханан и так далее. Ицхайм. И так он приводит разные книги, где все это сказано. Влахенка вон Шекнестагдала. И поэтому установили Аншекнестагдала. То есть те мудрецы Кнестагдала. Сказать в начале молитвы пасук. Ашем Сватай Тифтах. Да. Аднут Сватай Тифтах. Тот, кто знает молитву. Вначале мы говорим Алиф далит нун ют, да, Ашем, сфатай тифтах, уста мои открой. Ашем Сватай Титах. Это мы говорим перед началом Шмона Эсре. Что это такое? Объясняет он. Зачем надо говорить? Мы говорим Всевышнему, открой наши уста. Ты сейчас начал молиться, так говори. Говорит он, Кимиши Зохари Мадригазу Бета, что тот, что это значит? Тот, кто заслуживает этого уровня во время молитвы, тот, кто доходит до этого уровня. А Реймит Кашута Макшива Зою Халиот Гуфо Каэмин. Из этой связи он доходит до этого еще до Шмона Эсре. То есть сосредоточение, да? И Шмона Эсре это уже работа там, в том мире. А до Шмона Эсре, вот все вот эти три части молитвы до Шмона Эсре, это подойти к этому уровню. Вот когда он подходит к молитве, он уже дошел до этого, к Шмона Эсре. Он уже дошел до этого уровня, ну тот, кто доходит. И тогда он говорит, Ашем Святай Тифтах, открой мои уста. Почему? Потому что когда он уже связался со своей мыслью, Бейткашута Макшива Зоя Холиот Гуфо Каэвин, что после того, что он как бы погрузился в этой мысли, что он уже умер, то тогда его, как тело его становится как камень, не может двигаться, он его не чувствует. Вы кейлем, и как илем это, да, как, ну, который немой, как немой, не может открыть своих рот, своих уста, свои губы, он не может двинуть ими. После того, что он пришел к этому состоянию, он не может двинуть даже своими устами. Рак шуит барахли, только что Всевышний может открыть его уста. Лидабер лифанавтия, чтобы мог сказать перед ним слова молитвы. Велахенумар, и поэтому сказано именно Аднут, Алиф Далит Нун Юд. Именно это, не Юд Кей Вав Кей там упоминается, Алиф Далит Нун Юд, Ашем, ну, Всевышний откроет уста мои. Алиф Далит Нун, почему? Шусот Кнессет, что это секрет Кнессет Исроэль. Алиф Далит Нун Юд, это имя, которое относится к Малхуту, и к Малхуту Мирацию. Да, Алиф Далит Нун Юд. Именно это, вот к этому Кнессет Исраэль, к нему обращается, открой мои уста, потому что сейчас он является частью его. Его нет уже, правильно, он умер, руки не двигаются, ноги не двигаются, ничего. И так далее, Айн Прецхайм, Шарабри и так далее, да, Шудо, и там приводят разные книги, Эцхайм и так далее. Что из этого пасука до молитвы Шабру Розаля Лавшу Катфила Рихта. И насчет этого пасука сказали мудрецы, что это как бы начало, продолжение молитвы, ну, в смысле, продолжение, удлинение молитвы. Вызе Шамру Розаля Митпалица Ишитали. Это, что сказали мудрецы, что человек должен отдать свое сердце вверх, лимала, и тен либо лимала, подними свое сердце вверх. Про это сказано. То есть войти в это состояние, это значит сердце свое вверх. Каэйн и фреш, шепереш Рабейну Йона. И как это объясняет Рабейну Йона? Вехэн хасидим решоним шеюшэйн ша. Это что сказано, что первые хасидим, которые молились, они перед молитвой должны были, им надо было час подготовка к молитве. Час ждали перед молитвой, час была молитва, час отходили от молитвы. То есть это значит войти в это состояние. Как минимум час брало это дело. Где еще и хамнуть, чтобы направили свое сердце в то самое место. И только потом начинается, вот это вот Шмона Эсре, она в мире Ацилут. Это молитва, которая относится к миру Ацилут. Ну, тот, кто это, да. И там он должен уже там быть, уже на таком состоянии. И поэтому, Лахен Клацида, и поэтому, и здесь он разбирает. И поэтому говорит, что весь порядок молитвы делится на четыре части. Шен Далит, Финот, Наран, Бешора, что это четыре уровня. Непиш, Рох, Нешама, и Шороша Нешама, и Корень Нешамы. И объясняет, Курбанот, первая часть молитвы, тот, кто знает, да, Курбанот, первая часть, там, благословление, утреннее и жертвоприношение, Курбанот приводится и так далее, до Барух Шамар, то что ли, до Году Сфарадим. И там это Курбанот, вот это вот часть молитвы, это одна часть, это Уляма Непиш Васи, это мир Непиш, и мир Асия. Это, в принципе, мы сейчас на уровне Непш, на уровне мира Асия. То есть мы сейчас исправляем мир Асия и поднимаем его в мир Яцера, как мы сказали. Кем боим Аль-Хатейбке, что они, вот эти вот все эти жертвоприношения, как то, что мы там говорили, они приходят про грехи, о грехах, чтобы очистить человека от грехов в понятии Непш, телесности. Все эти да, нарушения, которые человек делает на уровне телесности. В Непешке Тихота, в Иви, там так сказано, что когда Непеш согрешит, то тогда принесет курбан, жертвоприношение, да, и так далее. То есть, потому что, чтобы подняться, он должен очиститься, уже он должен отбросить все, да, прежде всего свои грехи он должен отбросить. И еще до этого должен отбросить свои желания к этим грехам, то есть сделать чуву. Если он хочет там разные плохие вещи, молитва никогда не получится. Он думает, ладно, я это плохое, я хочу, я его потом после молитвы делаю, а сейчас я буду святым. Не работает так. Он должен полностью убрать. Нет. Даже если после этого он в конце концов снова вернется к этому. Ладно. Но в тот момент он должен аннулировать полностью у себя этот интерес. Да, и все это. Только так он поднимает свою нефеш. И куда поднимает? Мир Йецера. Значит, мир Асия, это вот первая часть молитвы, это идея вот телесных грехов. Он от них должен избавиться каким-то образом, да? В мысли своей. У Псуке Дезимра, потом следующая часть Псуке Дезимра, от Барух Шамар и Псуке Дезимра, кто знает, до Иштабах. До Иштабах и до благословлений на Шма, да, первый. Это все называется Негидуляма Рох. Это соответствует миру Роха. И это соответствует миру Малахим, ангелам, которые поют, потому что ангелы, которые поют, мы здесь тоже поем эти, да, Мизмурим. И это все мир, да, это мир, ну, Яцера, да, мир Яцера. Это молитва разделяется на четыре части. Ну, первая часть молитвы делится на четыре части. Мир, как это, Асия, Яцера, Брия и Ацилут. Четыре, как мы сказали. Ацилут это 18, 18 благословлений. Курбанот, то, что мы говорим, до Барух Шамар, это мир Асия. От Барух Шамар до благословлений на Шма, то есть до Иштабах, это мир Яцера. То, что он говорит здесь, Рох, мир ангелов, потому что мир Яцера называется миром ангелов. А после этого начинается Шма Исраэль с благословлениями, это мир Брия. А потом начинается мир Ацилут, это Шмонайсера. А потом после молитвы начинается спуск обратно, не будем в это входить. И у Криат Шма Беркатей Негид дает, и вот Криат Шма, Шма Исраэль и благословение, это Канегид и Халода Брия, это относится к залам творения, Брии, залам Брии. Ну, зал Брии, я не знаю, мы здесь упоминали, не упоминали, может, упоминали залы Брии и Халод. Ну, а это одно понятие в мире, это, да, корни душ. Кайду Уляма Нешамот. Что это называется миром Нешамот? И это мир Брия, в принципе, да? Значит, молитва это делится на четыре части. Мир Ация, так и называется, мир Яцера, мир Брия и мир Ацилут. Что Шмонайсер это мир Ацилут. Дойти до Шмонайсера мы должны поднять все до этого. Что значит мир Ация? В этой первой части мы работаем своей мыслью, чтобы как бы избавиться и выйти из всех телесных интересов. И это, как мы сказали, телесные интересы, все грехи, которые были у нас от этого связаны с этим, должны от них как-то отойти хотя бы в мысли. И это значит, что мы подняли свои мысли в мир Яцера. Это значит, нефеш подняли в рох, включили в рох, так называется. Потом мы говорим мизмурим, песни, то, что ангелы поют и так далее. И псалмы Давида, все это до Иштабах, это мы находимся в мире Яцера, и здесь мы поднимаем его в мир Брия, выше. А потом идет Шма Исраэль, благословление, это мир Брия, там уже находится наш нефеш и рух, и мы его сейчас готовим, чтобы поднять мир Ацилут. И вот когда заканчиваем это, мы поднимаем его в мир Ацилут, и здесь начинается, здесь вот то самое прилепление корни нешамы или нешамы, да, корни души. Нешама или Нешама. И здесь он уже должен отдать свою жизнь во имя Всевышнего. Чтобы прилепиться к той самой. Потому что там то, что он должен сделать. Там он не может постигнуть ничего. И тогда он начинает рисовать слова в своем воображении, как мы говорили. И пытаться, не понять он их не может, как, почему это. Да, но войти в какой-то смысл, хотя бы да, осознать это. Почувствовать и так далее, что это... Но не имеет в виду смысл простой. Ну, как бы его тоже имеется в виду в каком-то смысле. Но имеется в виду, что у него есть там корень его смысла. Даже не назовем это следующий смысл, назовем корень смысла. Да? И вот это вот, Шарим Лям Алахим, это то, что мы сказали. Да, у Бамират Паршиота Курбанота от Барух Шамар, то, что он говорит, да, Яхавен Леалот Пхина, да, и вот когда он говорит, что это приносит Курбанот до Барух Шамар, то он здесь пишет, Яхавен Леалот Пхинот Непашот Асия, он должен намереваться, что он поднимает Непашот мира Асия, Теперь он не только поднимает себя и других тоже. Может ли быть такое? Ну, мы говорим, что в конце концов еврейский народ соединяется. Это вопрос, как может быть, ну, разные молитвы. Есть разные люди в разные мира, времена молятся и так далее. И мы поднимаем мир. А кто-то, я поднял, а он еще не поднял. Нет так. Там в духовности нет времени. И в самом корне-корне все объединяются, это одно целое. Поэтому каждый делает как бы какую-то свою часть, но весь мир, вся вот эта душа на месте работает. То есть когда он поднимает, так он туда не только себя поднимает, всех остальных, потому что все они связаны. Даже если тот человек сам не поднимается, не ощущает, он потом не получает за это как бы какую-то заслугу, но не принципиально, но как бы это касается всего, да? То, что это, значит, и он, значит, что, их должен намереваться поднять понятие нефашот мира осия, шуба пнемию, что он внутри, пнемиют осия, как мы сказали, внутри, это внешняя эта сторона миров остается здесь. Были халилам барухот и цира, и включить их в рухот, в рух яцира, в их лоль гамбанавшо, и также свой нефеш включить вместе с ними, или кашабы, чтобы связать с рухом. Уми барух шамар, а от барух шамар, до Беркот Криат Шма, до благословения Нашма, Курель Коль Навши Даси, он включает все нефашот мира Асия и Рухин мира Яцера, Вегамкинат Навши, и также свою Непиш и свою Рох, вот это, то есть всех он поднимает, и себя тоже включает в мир. Да, Беруха Банишматим Дебря, все это поднимает мир Брия. Ми Баркот Беркот Криат Шма, значит, от благословения Криат Шма, Ада Амида, до Амиды, до Шманайсры, Ихлоли Алеколя, тогда он включает и поднимает весь нора, то есть Непиш Рух Нешама, миров Брия и Цира Васия, и свой тоже наран, тоже свои души тоже вместе с ним, Ликолилям, включить их все вместе в корни Нешомы, в корень Нешомы. И это корень Кнесия, корень Кнесия имеется в виду Кнесет Исраэль. О, общность дух всего еврейского народа, Шельклан, Нишмот и Сроэль, то есть включить себя во все вот этот вот корень душ всего еврейского народа. Да. И говорит он здесь в конце, говорит, что в этом суть, как это сказано в Эцхайм, он приводит там еще в Аризаль и так далее, что они приводят, что именно здесь он должен принять на себя перед молитвой, да, или перед молитвой вообще должен принять, или вот именно здесь он должен принять на себя мицву ваавта лераха камоха, люби ближнего самого, как самого себя. То есть здесь происходит идея аннулирования всего, это как мы сказали, да, его нету, есть только общность еврейского народа, и он является частью нее, он как бы одно целое. И эта идея общности, это значит любить ближнего своего, как самого себя. Тем самым нужно, как это, пробудить любовь ко всем. То есть аннулировать, потому что иначе он разделяется. Чтобы объединиться вместе, то есть там оказаться в единстве, должно быть единство, если нет. А если у него там на кого-то зуб есть, зло сердится, так он не может с ним объединиться. Так это он тоже должен аннулировать. И поэтому здесь сказано, должен пробудить в себе вот здесь, идею вагавта лераха камоха, люби ближнего самого, своего, как самого себя. Это имеется в виду как самого себя, именно здесь, именно в этом месте. То, здесь вроде, получилось, что мы смогли все-таки пройти и закончить до конца в этой, всю эту главу. Здесь мы, значит, добрый на этом мы сегодня закончим, значит, есть вопросы и так далее.
Спасибо огромное, очень интересная лекция, но еще раз надо будет послушать. Вот. Значит, спрашивает Аня из Гранца.
Да.
Она спрашивает, а когда мы молимся, то поднимается мир, нося исправление в мир. Да. А когда мы выполняем заповеди, происходит то же самое, то есть опять-таки поднимается мир и вносится исправление, ну, или это как-то по-другому работает?
Сказать по правде, это мы, да, заповеди, молитва, заповеди и изучение Торы, три вещи, каждый у них есть своя сторона в этом служении, в этом деле. По сути, каждый из них включает в себя три. Потому что сама по себе молитва, она включает в себя также митцву. Понятно, потому что она же выполнение митцвы, да? И с другой стороны, она включает в себя также идею изучения, постижения, изучения Торы также, ну в каком-то смысле. Но главная суть там молитвы. Митцво тоже включает в себя три вещи, но главная идея там это мицва. Теперь, в чем идея? Что на самом деле поднятие, зачем мы поднимаем это? То есть мы, молитва – это идея поднятия. Зачем поднимаем? Чтобы вывести оттуда свет, порцию света определенную, что после молитвы мы ее спускаем, и эта порция света приходит в этот мир и освобождает из мира клипот некоторую святую душу, скажем так, искру души последующую. Это идея вытащить из мира лжи истину, раскрыть истину в мире. Теперь, сами мицвот, это уже мицва, то есть я когда беру вот этот свет и использую его, делаю из него это, да? То есть у меня есть какие-то силы, духовные силы, я, которые получил свыше, и я этим делаю мицвот. Что такое выполнить мицву? Это высвободить искру истины из лжи. Это истина. Теперь, когда молитва, это получить эту силу, чтобы это сделать. Но я когда прихожу в следующий мир, подвожу Всевышнему и говорю, дай мне свет, чтобы выполнить твое желание, то есть вытащить искру истины из лжи, а он мне скажет, подожди, а я тебе дал до сих пор, ты что-то сделал? Он говорит, да, сделал, и он несет эти свои мицвот, которые он сделал до сих пор. Это идея поднятия мана, я так очень утрированно объясняю. Это он поднимает свои мицвот, это он их выполняет, потом их должен поднять ко Всевышнему. Что вот это я сделал, теперь дай мне следующую работу. Потому что молитва – это просьба Всевышнего не для себя, а для служения Всевышнему. Для чего? Чтобы раскрыть истину внутри этого мира. Для этого нужны силы, жизнь, деньги, условия, возможность и так далее. И это обращается ко Всевышнему. Он мне посылает эту силу, но если я ее заслужил, то есть я до этого то, что сделал, то, что надо, выполнил то, что надо. Теперь получается изучение, выполнение мицвот – это вывести вот эту искру святости. Потом молитва поднимает ее ко Всевышнему, и Всевышний дает новый свет, который он спускается, чтобы вывести другую, следующую искру святости. А изучение Торы, это дает определенный уровень человеку, что когда он учит Тору, он поднимается на более высокий уровень, и искра святости, которую он вытаскивает, она более высокая. И служение его на другом уровне происходит, потому что он осознает, да, как мы сказали здесь, молитва, чтобы дойти до этого уровня молитвы, нужно быть знание, то есть получается это. И поэтому три из них, с одной стороны, каждый выполняет свою роль в этом служении Всевышнему, а с другой стороны, каждый, в конце концов, включает в себя три, в общем-то, в каком-то понятии, только основная суть молитвы – это поднятие, это также мицва, это также это. В мицве есть также в каком-то смысле идея поднятия, но основная идея там вытащить вот эту вот искру святости. То есть выполнить заповедь, это раскрыть Всевышнего на этом мире, скажем так, по-простому. Это мицва. И она необходима, без нее нечего молиться. То есть когда я молюсь, я с этим молюсь. Да, это понятно. Я это поднимаю вверх. А это, да, изучение Торы определяет уровень. Я надеюсь, я объяснил. Да? Да. Теперь.
Вот еще вопрос, да, посмотрите, это вопрос насчет того, что человек молится.
Мы говорим только о буквах иврита, о молитве на иврите или о молитве с переводом на язык, понятный тому, кто молится. Мы говорим, то есть когда мы смотрим слово, когда мы представляем слова и так далее, и говорим буквы и все прочее, только имеется в виду язык Тора. Но в принципе, когда человек не может молиться на языке Торы, или, скажем, женщина не обязана входить вот в эти тонкости этого языка, вот эти вот все намерения и так далее, то это и молитва на эмоциональном уровне, это большое дело. Мы вообще не можем, ну, кто может дойти до того, как мы, вот то, что мы объясняем, мы же это объясняем не для того, чтобы до этого доходить, а только знать, что есть такое понятие, да, молитвы. А уровень молитвы, который люди обычно это... Что это на высоком уровне? Когда на уровне эмоциональности человек молится от всего сердца. То есть сердце аннулирует все свои как бы интересы ради Всевышнего. Мне это, да, вот когда в сердце он молится от всего сердца, что называется от всего сердца. Это то, что на сегодня, может быть, это еще один уровень, это одна из сторон молитвы, сама по себе молитва. И там не важно, на каком языке, когда он молится от своего сердца, он просит, он может своими словами что-то сказать Всевышнему, но из глубины сердца. И это тоже в каком-то смысле слышится. Мы же здесь говорим о другом уровне молитвы. И там уже нужно, конечно, слова, потому что это на уровне, не на уровне эмоционального, на уровне разума, это другой уровень. Без этого, да, думаю, понятно. Да.
Вот тут спрашивает до гиюры.
Да.
Это не работает?
Да, сейчас я смотрю дальше, он задает вопрос. Значит, до гиюры это не работает с неевреем. Ну, я не знаю, нееврей тоже может молиться, по сути, да? Если мы говорим жертвоприношение в молитве, жертвоприношение в молитве, нееврей, если приходит в храм и дает жертвоприношение, то оно принимается. Только принимается только ола, а не хатат и так далее, все сожжения. А как грехочистительные другие разные жертвы не принимаются от нееврея. А вот это да, что это значит? А ола всесожжение, это значит посвятить все Всевышнему. То есть он, в принципе, может сам себя посвятить Всевышнему тоже. Поэтому на этом смысле, в каком-то смысле есть здесь. Тогда он как бы прилепляется, если мы говорим, праведники народов мира, они будут в Ганедене. Как что? Как оболочка для еврейского народа, как окружение, как то это. Да? Так что в этом смысле он может присоединиться, я думаю. Когда человек молится, он не должен входить все эти буквы, слова и так далее. Но от него требуется просто молитва от сердца, от глубины сердца, присоединиться ко Всевышнему, любить его, входить, аннулировать свои, я не знаю, что там, да, и так далее. Я люблю Всевышнего. Это идея всесожжения, жертвоприношение всесожжения. Молитва – это у нас, вот, идея всесожжения, тоже жертвоприношение всесожжением томи, то, что мы говорим постоянно, молитва. Так в этом смысле нееврей может от себя тоже посвятить свою жизнь Всевышнему. Это у него есть такая же возможность, как у еврея. Идея войти в каванот, намерение, там, буквы и так далее, это у него нет возможности. А это, конечно, есть возможность, он может это сделать. И тогда он присоединяется ко всем. Ну, в каком-то смысле, к этому Кнессет Исраэль тоже в каком-то смысле. Со стороны, как мы это говорим, да? Да, я думаю, ответил. Значит так, Водра, можно ли понять, что Нешама Йетира спускается к нам в субботу? Шаббат связан с Кнессет Исраэль и приходит из центра душ мира Ацилут. Если да, то как она связана с индивидуальностью? Это значит, правильно, суббота, Нешама Йетира, она приходит оттуда. То есть миры на самом деле в субботу поднимаются в мир Ацилут. Миры сами по себе, но обратно внутренняя сторона, а не внешняя. И вот это вот, и внешнее тоже в каком-то смысле, ну, в каком-то смысле, немножко, может быть. И это, да, и там эта идея Нешама Йетира, Нешама Йетира, добавочная душа, действительно, мы ее получаем вот из того самого места. Есть там несколько уровней, нескольких уровней этой Нешама Йетира, это добавочная, это в какой момент она приходит, все это. И, да, значит, оно приходит туда, приходит оттуда. Теперь, как это связано с индивидуальностью? Да, ну каждый человек это ощущает как-то по-своему, да, ну, мы говорим, что только в молитве мы входим вот в то состояние. Когда мы не входим в то состояние, то каждый получает, как получает. Если он находится в молитве на уровне том, как мы объяснили, то тогда... Это касается всего народа, да, как бы, но когда мы говорим о том, что человек находится в субботу, при жизни и так далее, он ощущает вот это вот нишом. Каждый человек получает какую-то свою порцию этой души. Но она, в принципе, добавочная душа, она приходит на весь народ, на весь мир, в общем-то. Да, это особое такое осознание, помощь, что, в принципе, в субботу у человека нет того стремления делать нарушения, как в будни. Тот, кто соблюдает субботу, он это ощущает очень сильно. Что будни его тянет тому, другому, третьему. Как-то приходит суббота, никуда не тянет. Кто-то мне сказал эту идею другим образом. Просто вот я в субботу все время думаю, должен молитву сделать, должен трапезу, должен, у меня нет времени думать ни о чем, действительно нет никаких мыслей. Но на самом деле это наоборот. Потому что нет, поэтому он думает о молитве, о том, о другом, как сделать, как не нарушить и так далее. Но это многие ощущают это действительно. Да? Теперь так, как будут лекции про еврейский суд, это, да, ну, мы так особенно не планируем там разбирать подробно, ну, есть, конечно, Рамбам, мы когда-то учили Рамбам, и там Рамбам, конечно, есть и много, о еврейском суде, и о войнах кто-то спрашивал здесь тоже есть и так далее. Но я не знаю, то есть это актуально для нас здесь. Может быть, как-нибудь, когда поднимется такой вопрос, разберем. Да, все поняли, все. Да, вот теперь Роза, да, что-то хочешь спросить?
Да, Роза, пожалуйста.
Спасибо. Добрый вечер всем. Спасибо вам большое, Рав Захария.
Спасибо.
У меня сегодня было маленькое открытие. Да. Это первое, что я хочу сказать. Слово «смысл». Я не знала, что это значит «смыслию». Смысл – это значит осмысленно что-то сказать. Ну, это значит сказать что-то
осмысленно.
С мыслью.
Ну, конечно.
Осмысленно. Это для меня сегодня было открытие. И вопрос по поводу мысли. Мысль находится, как я поняла, нишима или нишима? На самом верху нишима.
Нет, там корень мысли находится. Мысли наши, мы рассуждаем, это мир мысли, разум – это нишама. Нишама. Там...
В нишиме находятся мысли.
Там корень мысли, оттуда она приходит.
Да.
Да.
Теперь, сейчас очень много говорят о том, что мысль может материализоваться. Она вообще находится на духовном уровне, но она может материализоваться и стать материальной. Поэтому надо очень следить за своими мыслями. Положительные мысли и отрицательные. Негатив и позитив. Если мысль становится вдруг самостоятельной мыслеформой, где она находится? Она уже не может находиться в духовном мире. Значит, она находится в нашем теле где-то, в физическом мире, в физическом материале.
Я советую не входить в эти разные понятия, которые сегодня так говорят, завтра так говорят и так далее. Да? Материализуется, значит, вчера не материализовалось, тоже материализовалось или не материализовалось, это вопрос. Суть не в этом. Мы должны понимать наши еврейские понятия, там все понятно, потому что в этих понятиях то, что приводят разные, это каждый раз придумают какую-то новую теорию, новую идею, новую эту, которая из какого-то отрывка знания, то, что они что-то увидели в этом мире, и начинают что-то фантазировать на эту тему. Это не принципиально. Мысль никак не материализуется. Нет у нее такой понятия, что мысль приходит в этот мир и становится материальным. Нет такого понятия. Есть понятие другое. Это когда... У человека есть мысль, правильно? У человека есть мысль. И он решил что-то сделать, что-то повести себя каким-то образом. Правильно? И он решил что-то там построить, поломать и так далее. Сначала это было мысль, как план, потом это переходит на уровень эмоциональный, то есть он это решил, хочет делать и так далее. А потом начинает делать действия, они потом приходят через его руки, это мысль. Его материализуется через это. Просто так мысль не может выйти из него, потом материализоваться в чем-то. Это разные эти, да? А, может быть, что человек может мыслью делать какое-то действие? Что есть люди, которые делают различные мысли и так далее, действия, как оно работает, принцип этой работы, да? Ну, есть такие вещи, есть, которые делают, там, я знаю, может, мыслью согнуть ложку, там, я знаю, вот есть, которые делают, или еще-то, что-то. Вопрос, действительно, как там про это, как это работает, ну, можно сказать, может быть, это включает какую-то мистику, ну, мистика есть другой разговор, мистика там, да, тоже это, но оно ограничено, мистика, она определенные свои законы, свои порядки, это не называется, и тоже нельзя назвать, что мысль материализуется, а у нее есть свои определенные законы. Но на самом деле оно тоже само по себе не действует. У нас есть другой способ, значит, когда мы, вот либо вот так, как мы, как материализуется мысль, двумя путями. Вот как первый, то, что я сказал, через руки человека, в конце концов, человек подумал, планировал, решил, и она материализовалась, он сделал что-то. Есть другой путь, что человек обращается ко Всевышнему с молитвой и так далее, и тогда приходит тот свет, энергия, назовите как угодно, и она как-то выражается в этом мире. Потом проявляется. Мысль Всевышнего, она материализуется. На самом деле это высказывание его. Он говорит, как сказано, и сказал Всевышний, и произвел свет. Теперь, придет кто-то, скажет, хорошо, а как же вот мистика и так далее, это же человек делает. Это тоже не человек делает. На самом деле вся эта мистика, она называется мир лжи, то есть это иллюзия. На самом деле Всевышний хочет, чтобы у человека была возможность делать мистические действия. И когда он делает какие-то действия, то Всевышний делает за него, чтобы пока, как и в природе. Он создает природу и делает в нем разные действия. Человек думает, что она сама по себе работает, но он хочет, чтобы люди видели, как будто бы это работает. Человек ударил, рубил дерево, и дерево упало, оно все не должно было падать от него. Но поскольку Всевышний хотел, чтобы человек видел дерево, которое можно срубить, то всякий раз, когда он рубит топором по дереву, Всевышний это опускает его и тем самым создает природу для человека. То же самое можно объяснить все вот эти вот действия, как вот там мыслью гнет ложки и так далее. Определенная форма управления, которая нужна. Зачем Всевышний это делает? Зачем Всевышний это допускает? Потому что если бы эти явления не очень важны в мире, почему? Что они не дают людям погрузиться полностью в материальность. У нас чудеса, то есть неестественные явления были всегда. Во время храма были чудеса каждый день, там были это, да, потому что был другой уровень. Потом мы спустились в другой мир, где отдаление полностью, мы не видим ничего, не видим Всевышнего, не видим чудес, не видим нарушений природы, не видим что-то. И тогда мы можем погрузиться в мир материальности как животные. Нет ничего, есть только мир природы. Почему же это не так? Кроме религиозных, есть много людей, которые тут верят в какую-то духовность, в какого-то человека без всякой религии, без всяких понятий. Вдруг человек начинает говорить о каких-то духовных вещах, говорит, откуда это? Я видел, он говорит, видел там что-то какое-то, я знаю, увидел там что-то, на небе что-то было такое, никто мне не верит, но я увидел. Третий говорит, я вдруг свою почувствовал в душе там что-то, мысли. Четвертый говорит, там я знаю, я вдруг приснилось мне что-то, это потом произошло, я знаю, что это. Или еще разные явления разных видов. Зачем Всевышний оставил вот эти явления, это искры, чтобы человек не погрузился полностью в материальность, чтобы у него было осознание, понятие духовности. Поэтому мы видим людей, у которых, и несмотря на все, весь взгляд материальный в этом мире, что мы смотрим на мир материальности, так это, как это принято, но все равно у людей есть взгляд, понятие о том, что есть духовность какая-то в этом мире. Откуда она есть у людей? Кроме тех, которые учат это в религии, если учат. Да откуда у них это? Каждый что-то видел, что-то чувствовал, что-то ощущал, что-то, может быть, не каждый, может быть, один из десяти, и он рассказал другому, а тот говорит, а, вот есть еще что-то, и так далее, и так далее. Создает атмосферу, что не все так просто, что все-таки есть что-то в материальном мире, что не совсем материально. Вот что-то, что-то есть. И благодаря этому люди не забывают Всевышний, поэтому мы можем прийти говорить лекцию, а люди нас слышат. Так бы никто бы даже не слышал бы вообще. Мы есть мир природы, он работает сам по себе, и все, не хочу ни о чем говорить. Понятно, да, я надеюсь?
Да, очень понятно. Спасибо большое. Вы мне очень много прояснили. Спасибо.
Да, все, да. Как? Анна больше не... Да, нет вопроса, нет? Да, значит, мы потом на это, да, как это, продолжаем. Ну, в следующий раз мы, наверное, будем говорить, вот я хочу, да,
сейчас,
вот...
Сейчас, одну секундочку, да. Сейчас вот хотела Татьяна задать вопрос.
А, да.
И кто хочет задать вопрос, пожалуйста, в реакции нажмите на ладошку, чтобы я могла включить вам звук. Так что, Татьяна, пожалуйста, в реакции нажмите на ладошку. И кто еще хочет задать вопрос, пожалуйста, нажмите, чтобы я могла включить да. вам звук.
Здесь спрашивают, тропические леса рубить можно, позволено Всевышним? Ну, не принципиально, позволено или не позволено, мы все равно делаем даже то, что не позволено, не как свидетельство. Не, можно ли рубить, можно ли все это, да? Ну, это отдельная тема. Мир, природа нам дается для нашего использования, и мы должны его использовать правильно и хорошо, и не портить и так далее. Поэтому здесь нужен расчет. Что-то можно, а что-то нельзя. В какой-то мере можно, в какой-то мере нельзя. Это дано нам, чтобы мы могли использовать, но не портить его. Да, Седор?
Ирина, пожалуйста.
Спасибо. Да. Захария, спасибо огромное. Конечно, нужно еще слушать и слушать, чтобы все это осознать, но потрясающе. Вопрос такой возник, в общем, маленький, простой. Вот эта высшая стадия, как бы смерть ради Всевышнего, это состояние похоже ли на то, что было с евреями на Синае?
Да, конечно. Да, на Севы Нишма. Ну, в каком-то смысле они тоже перешли этот уровень. Они перешли этот уровень по-настоящему. Да, нет. Правильно, это идея. Это то, что они сказали потом Моше. Ты разговариваешь со Всевышним, а мы тебя слушаем, чтобы мы не умерли. Потому что каждое слово, которое они слышали от Всевышнего, душа вылетала из них, так написано в Мидраш. Это идея смерти. То есть он не может слышать Всевышнего, находясь в теле. Да? Это та же самая идея, та же самая идея, в общем-то.
Душа даже поднялась, как бы, в самый этот корень.
Да? Да, там они даже еще выше, ну, оказались.
Наверное, выше все-таки, да. Спасибо. Спасибо огромное.
Спеха.
Татьяна, пожалуйста.
Да. Да, добрый вечер, спасибо большое. Я почему задала этот вопрос по поводу вырубания тропических лесов? Потому что вы говорили о том, что как бы все, что происходит по нашей задумке, от наших чувств, поднятие души, все равно все это как бы под не может происходить без воли Всевышнего. И все равно мы, как же может Всевышний допустить то, что мы, вы говорили о том, что вот вырубает человек дерево. Мы вырубаем, люди вырубают все леса, древнейшие леса. Как может это быть в задумке Всевышнего?
Не смотри, это свобода выбора человека. Всевышний, все зависит от Всевышнего. Но он дает свободу выбора человека. Дал ему, дал ему природу и говорит, вот ты, я тебе разрешаю делать все, что ты хочешь. Да? Ну, свобода выбора. Но делай хорошо. Он делает, тот рубит это. Всевышний валит это дерево, потому что он рубит. Но он дал ему такую возможность, он специально это делает для этого. Теперь
все равно наша ответственность, понятно?
Конечно, да. В любом случае. Это...
Ага. Хорошо, спасибо большое. И второй вопрос у меня, это по предыдущей теме. Вы говорили о том, что, значит, вот о понимании слова, о том, что мы должны каждую букву. А представьте себе, что человек приходит впервые, допустим, ничего не понимает, ничего, и рядом с ним стоят и молятся праведники, люди, которые все понимают и достигли такого высокого состояния молитвы, и вдруг у этого человека без понимания языка, без понимания слов, вдруг у него видение, и он слышит голос этих ангелов. Такое же тоже может быть, без понимания слов.
Не знаю, голос ангелов, не голос ангелов, я не знаю, потому что там это вопрос. Но суть очень может быть, что человек, находясь в такой ситуации, на него это воздействует каким-то образом, что он начинает что-то осознавать. Ну, что-то это, конечно, потому что сила там есть большая, когда есть там собрание, вот таких людей, несколько меня, скажем, вот таких, если все они такие, то там, туда, там страшно находиться, это правильно.
Не страшно, там прекрасно находиться.
Ну, кто как. Кто как.
Спасибо большое, спасибо. Всего хорошего.
Спасибо, спасибо, спасибо.
Ну, всем кажется, нет вопросов больше.
Все, хорошо.
До следующей лекции.
Спасибо. Да, следующий мы уже начнем, потом мы начнем Шар Гимл. Здесь мы были... глава вторая, а потом через урок мы начнем Шар Гимл. Следующее, что это вопросы, ну, как бы Шма, и вот, ну, там еще более. Это те самые темы, когда мы говорили, что человек, мы только отрывок из него учили много раз. Вот то, что Непетахай мы учили, что человек, чтобы выйти от воздействия других людей и так далее, от колдовства, от чего, читаем там отрывок из Шма из Непетахай. Так эта вся глава посвящается этому. Мы читали только отрывок. Но начнем, наверное, всю главу сначала. Мы так это сказали, что как-нибудь почитаем всю главу. То, Беседер, спасибо.
Тогда до следующего понедельника. Всем хорошей недели. Удачи во всем. Да. Еще раз огромное спасибо.
До свидания. До свидания.
До свидания.
Всего спасибо всем.